Повесть «Похороните меня за плинтусом» была написана в 95-м году, вышла в журнале «Октябрь» и долгое время оставалась только в журнальном варианте и не издавалась, потому что я считал необходимым для себя написать какую-то вторую вещь, прежде чем всерьез заниматься изданием этой. И второй вещью стало не литературное произведение, а киносценарий, который вот недавно только я закончил снимать «Нулевой километр». А до этого «Повесть», что называется, дала своего часа в журнальном варианте, ее передавали из рук в руки, насколько я знаю, и в 2003 году ее издали в издательстве МК «Периодика». Посвящается она Ролану Быкову, человеку, благодаря которому я начал писать. И на вопрос, насколько она автобиографична, я всегда отвечаю так, что это как если у вас было 10 вязаных шапочек, их распустили и из них связали один свитер. То есть там достаточно много каких-то автобиографических реальных моментов, реальных впечатлений, реальных воспоминаний. Но сюжет, конечно же, отличается от того, что было в жизни, потому что все-таки это в первую очередь художественное произведение, а не мемуары. Поэтому необходимость жесткой какой-то драматургической структуры, она, естественно, диктует то, чтобы сюжет перерабатывался в соответствии с требованиями именно этой драматической структуры. Поэтому автобиографического в книге достаточно много, но это ни в коем случае не автобиография, и главным героем этой повести является Саша Савельев, как сказано в самом начале, герой, не имеющий ко мне самому, в общем, никакого прямого отношения. «Похороните меня за плинтусом» посвящается Ролану Быкову. Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с 4 лет и вишу. Свою повесть я решил начать с рассказа о купании, и не сомневайтесь, что рассказ этот будет интересным. Купание у бабушки было значительной процедурой, и вы в этом сейчас убедитесь. Купание. Начиналось все довольно мирно. Ванна журча наполнялась водой, в которой плавал пластмассовый термометр. Все время купания его красный столбик должен был показывать 37,5. Почему так, не знаю точно. Слышал, что при такой температуре лучше всего размножается одна тропическая водоросль. Но на водоросль я был похож мало, а размножаться не собирался. В ванную ставились рефлектор, который дедушка должен был выносить по хлопку бабушки, и два стула, которые накрывались полотенцами. Один предназначался бабушке, другой... Не будем забегать вперед. Итак, ванна наполняется, я предчувствую веселую процедуру. «Саша, в ванную!» — зовет бабушка. «Иду!» — бодро кричу я, снимая на ходу ритузы 100% шерсти, но путаюсь в них и падаю. «Что, ноги не держат?» Я пытаюсь встать, но ритузы цепляются за что-то, и я падаю вновь. «Будешь надо мной издеваться, проклятая сволочь?» «Я не издеваюсь. Твоя мать мне когда-то сказала, я на нем отыграюсь. Так знай, я вас всех имела в виду. Я сама отыграюсь на вас всех, понял?» Я смутно понимал, что значит «отыграюсь», и почему-то решил, что бабушка утопит меня в ванне. С этой мыслью я побежал к дедушке. Услышав мое предположение, дедушка засмеялся, но я все-таки попросил его быть настороже. Сделав это, я успокоился и пошел в ванную, будучи уверенным, что если бабушка станет меня топить, то ворвется дедушка с топориком для мяса. Я почему-то решил, что ворвется он именно с этим топориком. И бабушкой займется. Потом он позвонит маме, она придет и на ней отыграется. Пока в моей голове бродили такие мысли, бабушка давала дедушке последнее указание насчет рефлектора. Его надо было выносить точно по хлопку. Последнее приготовление закончено, дедушка проинструктирован, я лежу в воде, температура которой 37,5, а бабушка сидит рядом и мылит мочалку. Хлопья пены летают вокруг и исчезают в густом паре. В ванной жарко. «Ну, давай шею». Я вздрогнул. «Если будет душить, дедушка, пожалуй, не услышит». Но нет, просто моет. Вам, наверное, покажется странным, почему я не мылся сам. Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту сволочь бросила, а сволочь постоянно гниет, и купание может обострить все ее сволочные болезни. Так объясняла бабушка, намыливая мочалкой мою поднятую из воды ногу. «Другую давай. Руки теперь. Выше подними, отсохли, что ли? Встань, пипку вымою. Осторожно! Не бойся, все равно не понадобится. Развернись, спину потру». Я развернулся и уткнулся лбом в кафель. «Не прислоняйся лбом. Камень холодный, геморит обострится. Жарко очень. Так надо». «Почему никому так не надо, а мне надо?» Этот вопрос я задавал бабушке часто. «Так никто же не гниет так, как ты. Ты же смердишь уже. Чувствуешь?» Я не чувствовал. «Ну вот я чистый, надо вылезать». Облегченно вздохнув, я понимаю, что сегодня бабушка меня не утопит, и выбираюсь из ванной. «Теперь вы узнаете, для чего нужен был второй стул». На него вставал я. Надевая колготки, синие шерстяные, которые дорого стоят и нигде не достать, я почувствовал запах гари. Одна колготина доходила лишь до щиколотки. Самая ценная ее часть, та, которая образует носок, увы, догорала на рефлекторе. «Вонючая, смердячая сволочь!» Мне показалось, что зубы у бабушки лязгнули. «Твоя мать тебе ничего не покупает. Я таскаю все на больных ногах. Надевай, замотаю полотенцем ногу». Бабушка принялась накручивать на нее вафельное полотенце наподобие портянки, а я от нечего делать стал изучать себя в зеркале. В ванной было так жарко, что я сделался красным, как индеец. Сходство дополняли полотенце на голове и пена на носу. Засмотревшись на индейца, я забыл, что мы с бабушкой выполняем на шатком стуле почти цирковой номер, потерял равновесие и полетел в ванну. «Сволочь! Пш! Бах!» Тем временем дедушка смотрел футбол. «Чу!» Его тугое ухо уловило со стороны ванной странный звук. «Рефлектор надо выносить!» – решил он и побежал. Бежал он быстро и в попыхах схватил рефлектор за горячее место. Пришлось отпустить. Рефлектор описал дугу и упал бабушке на колени. Подумав, что услышав всплеск, дедушка бросился меня спасать и неудачно отыгрался на бабушке, я хотел было все объяснить, но в ванной уже бушевала стихия. «Гицель проклятый! Татарин ненавистный!» — кричала бабушка, воинственно потрясая рефлектором и хлопая ладонью другой руки по дымящейся юбке. «Будь ты проклят небом, богом, землей, птицами, рыбами, людьми, морями, воздухом!» — это было любимое бабушкино проклятие. «Чтоб на твою голову одни несчастья сыпались, чтоб ты кроме возмездия ничего не видел!» Далее комбинация из нескольких слов. «Вылезай, сволочь!» Снова комбинация, это уже в мой адрес. «Будь ты проклят, любимое проклятие! Чтоб ты жизнь свою в тюрьме кончил!» Комбинация. «Чтоб ты заживо в больнице сгнил! Чтоб у тебя отсохли печень, почки, мозг, сердце! Чтоб тебя сожрал стафилококк золотистый!» Комбинация. «Раздевайся, буду вытирать заново!» Неслыханная комбинация. И снова, и снова, и снова. Прежде чем начать следующий рассказ, мне хотелось бы сделать некоторые пояснения. Уверен, найдутся люди, которые скажут: «Не может бабушка так кричать и ругаться. Такого не бывает». Может быть, она и ругалась, но не так часто и сильно. Поверьте, даже если это выглядит неправдоподобно, бабушка ругалась именно так, как я написал. Пусть ее ругательства покажутся чрезмерными, пусть лишними, но я слышал их такими, слышал каждый день и почти каждый час. В повести я мог бы, конечно, вдвое сократить их, но сам не узнал бы тогда на страницах свою жизнь, как не узнал бы житель пустыни привычные взгляду барханы, исчезнет вдруг из них половина песка. Если так, следующий рассказ называется «Цемент». Рядом с нашим домом была огромная стройка автодорожного института МАДИ, и мы с приятелем очень любили туда ходить. Он ходил туда «лазат», так специфически выговаривал он это слово, а я искал там разные детали, из которых можно было что-нибудь изобрести. Лазали мы туда часто. Вечером в МАДИ никого не было, и мы могли делать там все, что захочется. В МАДИ было множество интересных вещей, и все они принадлежали нам. В МАДИ меня не могла найти бабушка, и, наверное, поэтому она запрещала мне туда ходить. Но как не ходить туда, где можно делать все, что захочется, и где тебя не могут найти? В МАДИ я мог бы чувствовать себя совершенно свободно, если бы не одно обстоятельство. 6 раз в день я должен был принимать гомеопатию. И когда я гулял на улице, бабушка выносила мне ее в коробочке. Если при этом кто-то угощал меня конфетой, бабушка брала ее и, отправляя себе в карман, со вздохом говорила: «Ему нельзя, у него другие конфеты», и всыпала мне в рот порцию гомеопатических шариков. Как-то, решив всыпать мне в очередной раз кониум, в шутку прозванный нами лошадиумом, бабушка вышла во двор и не увидела меня. «Саша!» — крикнула она. «Саша!» — ни звука в ответ. «Саша!» – заорала она и двинулась в обход дома, надеясь меня найти. Найти меня было невозможно. Я был с приятелем в МАДИ и, сидя на крыше одного из трехэтажных корпусов, размышлял, куда приспособить найденный на чердаке коленчатый вал. Услышав зов бабушки с гомеопатией, я страшно перепугался и в ужасе заметался по крыше, не зная, куда деваться. Не выпить гомеопатию было все равно, что самовольно отлучиться с поста. Наконец я влетел во двор. Бабушки нигде не было видно, но по отдаленным крикам я догадался, что она с другой стороны дома. Запыхавшийся приятель подбежал ко мне и, еле переводя дух, спросил: «А лазат еще пойдем?» Я сплюнул и, как человек, знающий, что происходит и чем такие вещи кончаются, веско сказал: «Отлазались». «Отлазались», как бы вдумаясь в смысл этого страшного слова, тихо повторил приятель, и тут из-за угла вышла бабушка. «Где ты шлялся? Иди сюда! Пей гомеопатию!» Приятель тут же испарился, бабушка подошла ко мне, а я потный. Потеть мне не разрешалось. Это было еще более тяжким преступлением, чем опоздать на прием гомеопатии. «Пошли домой», — сказала бабушка, когда я выпил гомеопатию. В лифте она посмотрела на меня внимательно, изменилась в лице и сняла с моей головы красную шапочку. Волосы были мокрыми. Она опустила руку мне за шиворот и поняла, что я потный. «Вспотел! Матерь Божья заступница! Вспотел, сволочь! Господи, спаси, сохрани! Ну сейчас я тебе, тварь, сделаю козью морду!» Мы вошли в квартиру. «Снимай все! Ну, скорее! Рубаху снимай! Весь потный, сволочь! Весь! Ой!» — протянула она, беря рубашку. «Вся мокрая! Вся насквозь! Завернись в одеяло, сейчас разотру! Где ты был? Отвечай!» «Мы с Борей в МАДИ ходили», — пролепетал я. «В МАДИ? Ах ты, мразь! Я тебе сколько говорила, чтобы ноги твоей там не было! Этого Борьку об дорогу не расшибешь, он пусть хоть селится там! А ты, тварь гнилая, ты что там делал? Опять гайки подбирал? Чтоб тебе все эти гайки взад напихали! Ну ничего!» Ну ничего, как всегда, не предвещало ничего хорошего. «Слушай меня внимательно. Если ты еще раз пойдешь в МАДИ, я пошлю туда дедушку, а он уважаемый человек, твой дедушка. Он пойдет, даст сторожу 10 рублей и скажет: увидите здесь мальчика, высохшего такого, в красной шапочке и в сером пальто, убейте его. Вырвите ему руки, ноги, а взад напихайте гаек. Твоего дедушку уважают, и сторож сделает это, сделает, понял?» Я все понял. На следующий день, отправляя меня гулять, бабушка приколола английскими булавками к изнанке моей рубашки 2 носовых платка, один на грудь, другой на спину. «Если вспотеешь опять, рубашка сухая останется, а платки я раз и выну», — объяснила она. «Выну и удавлю ими, если вспотеешь. Понял?» «Понял. Ну иди». Нерасшибаемый об дорогу Борька ждал меня около подъезда. «Пошли?» — сказал он. «Куда?» «В МАДИ». «Пошли». «Боря, вы куда?» — послышался вдруг голос, выглянувший на балкон бабушки. «В беседку», — ответил Борька. «Боренька, не веди его в МАДИ, ладно? У меня есть справка от врача, что я психически больна. Я могу убить, и мне за это ничего не будет. Ты, если в МАДИ пойдете, имей это в виду, хорошо?» «Ага», — ответил Борька. «Слушай, у нее правда такая справка есть?» — спросил он, когда бабушка ушла с балкона. «Не знаю». Перед огромными железными воротами, на ржавчине которых белой масляной краской были намалеваны 4 заветные буквы МАДИ, я замер. «Он уважаемый человек, твой дедушка. Он пойдет», — зазвучал у меня в ушах голос бабушки. «Знаешь, давай лучше в детский сад», — предложил я Борьке. Детский сад примыкал к МАДИ вплотную, отделялся от него забором с дыркой и, по интересу, был для нас на втором месте. Вечером он пустовал, и мы тоже считали его своим. Мы могли играть там во что угодно, могли сидеть в маленьких деревянных домиках и забираться на их остроконечные крыши, могли жечь костер и печь в нем принесенную из дома картошку, не боясь, что какой-нибудь прохожий разорит костер и отберет у нас спички. И спички, и картошка были припрятаны в одном из домиков с прошлого раза, и чем заняться в детском саду в тот вечер, решилось само собой. Нашу идиллию прервало появление больших мальчишек. Так мы называли ребят из циркового училища, которые были лет на 5 нас старше и тоже, как и мы, считали детский сад своим. К сожалению, они были отчасти правы. Они могли нас прогнать, мы их нет. Мальчишки приближались со стороны калитки, поэтому делать ноги можно было только в МАДИ. И вот мальчишки далеко, мы на стройке МАДИ. Борька убежал вперед, а я заметил на земле сломанную гитару и поднял ее. Мне пришло в голову, что если влезть на забор, можно здорово подоводить лифтерш с чужого двора. Стараясь не делать слишком быстрых движений, я влез и, потрясая гитарой, закричал лифтершам: «Ай-я-я!» Потом скорчил рожу, швырнул гитару им под ноги и, отметив про себя, что не вспотел, спрыгнул с забора обратно. Земля расступилась подо мной обволакивающим ноги холодом и вязкой массой сошлась у пояса. Я понял, что куда-то ввалился. Это оказалась яма, наполненная раствором цемента. Еще оказалось, что сижу я в ней уже не по пояс, а по грудь и выбраться не могу. Первой мыслью было поплыть, но тут я вспомнил, что не умею. Второй – позвать на помощь. Борька был уже далеко, но даже если бы он был дома, то все равно услышал бы мои жуткие вопли. Он подбежал ко мне и с интересом, перемешанным с ужасом, долго разглядывал мою голову, словно из земли торчащие плечи и судорожно плюхающие по цементу руки. «Ты че это? Того, да? Совсем?» – спросил он наконец. «Совсем», – прохрипел я, отчаянно глотая воздух. Я тонул, и дышать было все труднее. «А что делать? Может, тебя от того вытащить?» – подал, наконец, Борька дельное предложение, но тут же провалился сам по колено. «Ну вот, видишь, что из-за тебя получилось», – вздохнул он. «Теперь дома заругают. Он выбрался, попробовал отряхнуть брюки. Бесполезно. «Видал, как испачкался», — сказал он, продолжая отряхиваться, но заметил, что цемент уже подступает к моей шее, и задумался. «Знаешь, я тебя, пожалуй, вытащу», — решил он наконец и пошел за палкой. Он тащил меня, как в кино партизаны тащат друг друга из болота. Мертвой хваткой я вцепился в протянутую Борькой доску, и через пару минут мы уже медленно брели к дому. Вот и наш двор. Цемент, который облепил меня, весил килограммов 10, поэтому походка у меня была, как у космонавта на какой-нибудь большой планете, например, на Юпитере. На Борьке цемента было поменьше, он был космонавтом на Сатурне. Лифтерши, сидевшие у подъезда, пришли от нашего вида в восторг. «Ой!» — кричали они. «Вот вывалились-то свиньи! А кто это, разобрать не могу? Это вон Савельевский идиот, а это Нечаев из 21-й!» Почему я идиот, я знал уже тогда. У меня в мозгу сидел золотистый стафилококк. Он ел мой мозг и гадил туда. Знали это и лифтерши. Они знали это от бабушки. Вот, например, ищет она меня с гомеопатией. Спрашивают у лифтерши: «Вы моего идиота не видели?» «Ну, почему идиота? На вид он довольно смышленый. Ну, это только на вид. Ему стафилококк давно уже весь мозг выел. А что это такое, извините? Микроб такой страшный. Бедный мальчик, а это лечится? У нормальных людей, да. А ему нельзя ни антибиотиков, ни сульфаниламидов. Но за последнее время он вроде вырос. Вырос-то вырос, но когда я его в ванной раздеваю, мне делается дурно, одни кости. И еще ко всему идиот!» Полный с уверенностью восклицает бабушка, и чувство гордости за внука переполняет ее. Второго такого нет ни у кого. Так вот, когда Савельевский идиот добрался наконец до дома и дрожащей рукой позвонил в дверь, оказалось, что бабушка куда-то ушла. Ключей у меня, конечно, не было, идиотам их доверять нельзя, поэтому пришлось пойти к Борьке. Его мама помогла мне раздеться. Минут 5 мы стаскивали пальто и столько же брюки. Ботинки, когда я снимал их, протяжно чавкнули. Варежки на резинках грузно болтались из рукавов. В них тоже был цемент. В цементе были даже подколотые бабушкой носовые платки. Я влез в ванну, отмылся. Дали мне Борину рубашку, Борины колготки. А Боря был раза в полтора меня крупнее, а колготки были ему велики. В общем, завязал я их подмышками и пошел с Борей играть. Сидим, играем, лопаем бананы. Звонок в дверь. Его мама пошла открывать. «Вика! Это сволочь! У вас?» Я похолодел и съежился внутри колготок. «Вика, где он? Мне сказали, он пошел к вам». «Нина Антоновна, не волнуйтесь, все отмоем. Я дала ему Борины колготки, они сидят, играют. Дайте его сюда». «Нина, ты его ко мне не подпускай, я его убью!» — послышался голос дедушки. «Иди отсюда, Гитцель, иди!» Бабушка нашла меня, намотала колготки на руку и потащила домой. «Ну, детка, пойдем со мной. Сейчас мы с тобой пойдем в МАДИ. Ты же любишь ходить в МАДИ? Вот мы туда пойдем, к сторожу». «Хочешь к сторожу? Сейчас. Знаешь, какой там сторож? Дедушка уже был у него, а сейчас я тебя к нему отведу. Он тебя утопит, гада, в этом цементе. Ой, скотина, все пальто изгваздал, душу бы тебе так изгваздали, все ботинки, а брюки? Я тебе говорила, чтоб ноги твоей там не было. Говорила? Опять с этим каблом пошел? Все изгваздал, чтоб у тебя этот цемент лился из ушей и из носа, чтоб тебе им глаза навеки залепило. Знай, жизнь свою кончишь в тюрьме. У тебя же уголовные наклонности. Костер разжечь, на стройку залезть. И к этому ты тварь слабохарактерная. Учиться не хочешь, хочешь только вкусно жрать, гулять и смотреть телевизор. Так я тебе погуляю. Месяц из дому не выйдешь. Все хочешь доказать. Я такой, как все, я такой, как все. А ты не такой. Если выполз на улицу, должен пройтись спокойно, сесть, почитать. Ну ты у меня вступишь в пионеры. Я пойду в школу к директору и скажу, как ты надо мной издеваешься. Нина, ты его только ко мне не подпускай, я его убью». Снова подал голос дедушка. «И убей! Такой твари незачем жить, только другим жизнь отравлять будет. Жаль, он совсем не утонул в этом цементе, отмучились бы все. Только ко мне его не подпускай!» «Да», — подумал я, — «в ближайшее время в МАДИ лучше не ходить». Я продолжаю читать главы из своей книги «Похороните меня за плинтусом», и следующая глава называется «Лосося». Этот рассказ я начну с описания нашей квартиры. Комнат у нас было две. Сразу у прихожей, за двустворчатыми стеклянными дверями, располагалась комната дедушки. Дедушка спал там на раскладном диване, который никогда не раскладывал, потому что внутри была спрятана какая-то старая, переложенная от моли пучками зверобоя одежда и материя. Моль зверобоя боялась и в диван не лезла, но вместо нее там жили мелкие коричневые жучки, боявшиеся только крепкого дедушкиного пальца и сопровождавшие свою смерть оглушительной вонью. Кроме дивана с жучками в комнате стояли стол, сервант, огромный буфет, который бабушка называла саркофагом, телевизор и два табурета. Верх буфета был сплошь заставлен дедушкиными сувенирами. Дедушка был артистом, много ездил по разным городам с концертами и из каждого города привозил какого-нибудь деревянного медведя с бочонком, бронзовую родину мать с мечом, обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» или костяной значок «390 лет Тобольску». За каждый сувенир дедушка осыпался проклятиями. «Надо же столько барахла в дом натащить!» — ругалась бабушка по поводу разрисованной тарелки гульбища с туром и вырезанного из небольшого пня Ильи Муромца. «Хоронить будет, в гроб все не поместится!» Если верх буфета был заставлен дедушкиными сувенирами, чем были забиты его ящики, не знал толком никто. Я пару раз открывал их, видел какие-то пластинки, мотки шерсти, пыльные бутылки вина, посуду. Вещи эти никогда не вынимались и полностью оправдывали присвоенную буфету кличку «Саркофаг». Открывать буфет и трогать лежавшие в нем предметы, среди которых попадались занятные безделушки, вроде деревянного автомобиля «Победа» с часами на месте запасного колеса, бабушка запрещала. Она говорила, что все это чужое. Какие-то люди, по ее словам, куда-то уехали и оставили эти вещи ей на хранение. Чужой оказалась даже коробочка леденцов. Бабушка сказала, что ее оставил на хранение один генерал. Коробочку я все же тиснул, но, внимательно рассмотрев ее, прочел «ВК им Бабаева». Решив, что Бабаев – это фамилия генерала, а Вкаим – его странное имя, я тут же положил леденцы на место. С человеком по имени Вкаим лучше было не связываться. Вторую комнату мы называли спальней. Там стояли два огромных шкафа, набитых, как и буфет, неизвестно чем, мутное зеркальное трюмо с тумбочками по бокам и огромная двуспальная кровать, на которой спали мы с бабушкой. С бабушкиной стороны стояла еще одна тумбочка, где хранились мои анализы, а с моей, чтобы я не упал ночью, были подставлены спинками к кровати три стула. На сиденьях их лежали обычно мои вещи. Шерстяные безрукавки, фланелевые рубашки, колготки. Колготки я ненавидел. Бабушка не разрешала снимать их даже на ночь, и я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по какой-то случайности я оказывался в постели без них, ноги словно погружались в приятную прохладу, я болтал ими под одеялом и представлял, что плаваю. В нашей кухне повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения которых никто не знал, коробки, которые неведомо кто принес, и пакеты, в которых неизвестно, что лежало. Самыми интересными деталями нашего интерьера были два холодильника. В одном хранилась еда и консервы, которые брал на рыбалку старый Гицель, другой был битком набит шоколадными конфетами и консервами для врачей. Хорошие конфеты и икру бабушка дарила гомеопатам и профессорам, конфеты похуже и консервы вроде лосося лечащим врачам поликлиник, шоколадки и шпроты дежурным врачам и лаборанткам, бравшим у меня кровь на анализ. День, который я опишу в этом рассказе, начался с того, что бабушка, выбирая из одного холодильника лучшие конфеты для гомеопата, ругала дедушку, выбиравшего из другого холодильника худшие консервы для предстоявшей рыбалки. Дедушка всегда брал на рыбалку консервы похуже, потому что получше могли еще полежать, а похуже лежали уже давно и вот-вот могли испортиться. «С дочерью я маялась, ты таскался, внук подыхает, ты таскаешься. Предателем был, предателем остался», — говорила бабушка, перебирая коробки конфет, многие из которых покоробились от долгого лежания и годились теперь только лечащим врачам. «И машина у тебя желтая. Желтый цвет — цвет предательства. Какую ж ты еще мог выбрать, Иуда Тульский? Неделю назад сказала, что сегодня ехать к гомеопату. Но как же? Тебе твои интересы превыше всего. Ничего, возмездие за все есть. Бог даст, это будет последняя твоя рыбалка. Может, отравишься консервами своими, они поди еще с Первой мировой войны заготовлены». «Нин, ну я обещал, Леша, не то чтобы виновата, но как бы сомневаясь в своей правоте», — сказал дедушка и, помолчав секунду, уточнил. «Еще месяц назад». В дверь позвонили. «Открой, Нина, это Леша». Протерев рукавом густо заштопанного на локтях халата выбранную для гомеопата коробку конфет, бабушка пошла открывать. «Сейчас так пошлю этого Лешу, что дорогу забудет», — приговаривала она, возясь с замком. Он барахлил и часто заскакивал. «Здравствуйте, Нина Антоновна. Можно?» – спросил Леша, пенсионер, с которым дедушка подружился, когда тот еще работал портным в ателье на первом этаже нашего дома. «Нельзя! Видеть вас, садистов, в доме своем не хочу! Рыбаки! Палачи вы! Страсть к убийству покоя не дает, не знаете, как утолить! Человека убить боитесь, так хоть рыбину изничтожить! Такие же трусы, как вы, придумали эту рыбалку! А сама-то рыбку кушаешь?» – поддел бабушку дед, подмигнув вошедшему Леше. В его присутствии он всегда становился смелее. «Подавись ты своей рыбой! Я даю ее ребенку! А сама ем только потому, что у меня больная печень, мне нельзя мясо! Ты о моем здоровье никогда не думал! Если бы хоть часть времени, что ты уделяешь своей машине и своей рыбалке, ты уделял мне, я была бы Ширли Маклейн!» «Пошли, Леш», — сказал дедушка, подхватывая с пола удочки и рюкзак. Захлопнув за дедушкой дверь, бабушка вытерла выступившие слезы и сказала: Ничего, Сашенька, на метро доедем. Пусть он подавится помощью своей, все равно никогда не дождешься. А зачем нам гомеопат, спросил я. Чтоб не сдохнуть, не задавая идиотских вопросов. В дверь опять позвонили. Забыл что-нибудь, пот старый, пробормотала бабушка. Сейчас так пошлю. Кто там? Я, Нина Антоновна, послышался из-за двери голос медсестры Тони. Похожая в своем белом халате на бабочку-капустницу, Тони приходила каждую неделю и брала у меня на анализ кровь из пальца. Потом эти анализы бабушка показывала специалистам, чтобы установить какую-то динамику. Динамики не было, и Тони приходила уже не первый месяц. «Тонечка, солнышко, здравствуйте!» – заулыбалась бабушка, быстро спрятав конфеты для гомеопата под газету и только после этого открыв дверь. «Ждем вас, как света в окошке, заходите!» Раскрыв на столе специальную сумку, Тони достала пробирки и обмахнула мне палец наспиртованной ватой. «Что это вы, Нина Антоновна? Вроде плакали», – спросила она, продувая стеклянную трубочку. «Ах, Тонечка, как не плакать от такой жизни», – пожаловалась бабушка. «Ненавижу я эту Москву. 40 лет ничего здесь, кроме горя и слез, не вижу. Жила в Киеве, была в любой компании, заводилой, запивалой. Как я Шевченко читала? Душе моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Хотела актрисой быть, отец запретил, стала работать в прокуратуре. Так тут этот появился, артист из МХАТа. С гастролями в Киев приехал. Сказал, женится, в Москву увезет. Я размечталась, дура 20-летняя. Думала, людей увижу, МХАТ. Буду общаться. Как же? Тоня уколола мне палец и стала набирать кровь в капиллярную трубочку. Бабушка, вытирая слезы, продолжала. Впер меня в 9-метровую комнату и сразу ребенок. Алешенька, чудо мальчик был. Разговаривал в год уже, больше жизни его любила. Так война началась, этот предатель заставил меня в эвакуацию отправляться. На коленях молила, чтобы в Москве оставил. Отправил в Алма-Ату. Там Алешенька от дифтерита и умер. Потом Оля родилась, болела все время. То коклюш, то свинка, то желтуха инфекционная. Я с ног сбивалась, выхаживала. А он только по гастролям разъезжал и ходил к соседям Розальским шашки двигать. Тони раскапал мою кровь по пробиркам и, прижав к моему пальцу вату с йодом, стала собираться. «Спасибо, Тонечка, простите, что расплакалась перед вами», — сказала бабушка. «Но когда всю жизнь одна, хочется с кем-нибудь поделиться. Постойте секундочку, я вам хочу приятное сделать. Вы столько нас выручаете». С этими словами бабушка открыла заветный холодильник и достала из него банку консервов. «Возьмите, солнышко, шпроты в баночку. Я понимаю, это мелочь, но мне так хочется вас отблагодарить, а ничего другого у меня просто нету». Бабушкина забывчивость меня удивила. Я прекрасно знал содержимое холодильника и решил напомнить, чем еще можно отблагодарить Тонечку. «Как нету!» – крикнул я, настежь открывая холодильную дверцу. «А лосося? Вон, икры еще сколько!» «Идиот! Это позапрошлогодние банки!» – оборвала меня бабушка. «Что я, по-твоему, могу дать Тонечке несвежее?» «До свидания, Нина Антоновна, Саша, до свидания!» – заторопилась Тоня и, отяготив карман халата жестяным диском шпротов, покинула квартиру. «Нет, я думала, большего болвана, чем твой дедушка, в природе не существует. Но ты и его перещеголял», — сказала бабушка, закрыв за Тони дверь. «Кто тебя потянул за одно место?» «Лосося! Сейчас такого лосося дам, что забудешь, кто ты есть. Это лосось для Галины Сергеевны, а икра профессору. Одевайся, кретин, пора к гомеопату ехать. Одевайся». Дедушка с Лешей сидели на берегу водохранилища и ловили рыбу. Леша следил за колокольчиком, заброшенным далеко в воду спиннинга, и в полуха слушал сидевшего около него с удочкой дедушку. «Тяжело, Леш, сил больше нет», – жаловался дедушка, поглядывая на тонкий гусиный поплавок. «Раза три уже думал в гараже запереться. Пустить моторы, ну его все. Только и удерживало, что оставить ее не на кого. Она меня клянет, что я по концертам езжу, на рыбалку, а мне деваться некуда. В комиссию бытовую вперся, в профсоюз, только бы из дома уходить. Завтра вот путевки распределять буду, уже хорошо пройдет день. На концерте эти и не ходит никто, а я езжу. То в Ростов, то в Могилев, то в Новый Оскол. Думаешь, большая радость? Но хоть гостиница, покой, прием иногда хороший устроит. А дома несколько дней проведу, чувствую, сердце останавливается. Заедает насмерть. То Дездемона, то Анна Каренина. Зачем ты меня увез из Киева? Зачем ты меня отправил в эвакуацию? Зачем ты меня положил в психушку?» «В психушку?» – переспросил Леша. «Она ж больная психически, Леш. 30 лет назад у нее мания преследования была. Рассказала на кухне какой-то анекдот про царя. А через несколько дней пришли топтуны, забрали из соседней квартиры Федьку Зильбермана, врача. И о ней спросили. кто такая, почему молодая нигде не работает. Объяснили, мол, с ребенком сидит, а с ней паника, меня посадят, меня заберут. Побежала к Верке соседке, а та подбросила. Конечно, посадят. Этого за анекдот взяли, того посадили. Что с ней творилось, Леш? Шубу новую я из Югославии привез. В клочки изрезала. Духов флакон Шанели разбила. Говорит, придут с обыском, найдут, скажут, связь за границей. В троллейбусе кто-то взглянет, она выбегает, ловит такси. Дочь под одеяло прятала, шептала: «Доченька, меня посадят, будь умницей, слушайся папу». Мне посоветовали ее в больницу положить, я положил. Так ее до волдырей искололи, еще хуже стало. С тех пор никакого жития. Мне советуют ее сейчас в клинику положить, хотя бы на месяц. Все-таки время другое, можно и с врачами договориться, и навещать. Но не могу я. Она меня за тот раз 30 лет клянет, предателем называет. Как я ее опять положу? Да и Сашей кто заниматься будет? Болеет парень все время, благодаря ей только и тянет. А мать что же? Мать. Прокляла ее бабка, и правильно. Он жил с ней до 4 лет. Бабка к ним на квартиру почти каждый день ходила, помогала. Пеленки стирала, готовила. Весь дом на ней был. Потом Оля с мужем развелась, Саше тогда 3 года было. Я стал предлагать: «Оль, иди к нам с ребенком. Бабка в Саше души не чает, будем жить все вместе. Квартиру твою сдадим, всем легче будет». «Нет, — говорит, — не хочу быть от вас зависимой и не могу жить с матерью». Я нажимаю, говорю: «Больной парень у тебя, тяжело будет, переезжай к нам». Согласилась было, и тут карлик этот на нашу голову свалился. «Карлик? Ну не карлик, но вот такого роста, Леш!» Дедушка поднял руку на метр от земли. «Художник, черт бы его побрал! Нищий, пьющий, и знаешь откуда? Из Сочи!» «Любовь зла», — засмеялся Леша. «Меня чуть второй инфаркт не хватил. Говорит, он талантливый, но это же дурой надо быть, чтобы не понимать, что ему прописка московская нужна. Что, в Москве талантливых алкоголиков мало? Но веришь, Леш, все бы простил. Пусть карлик, пусть пьет, пусть прописку хочет. Расхлебывай сама, если дура. Но что ребенка из-за него предала, ни ему никогда не прощу, ни ей. Повезла Сашу в Сочи знакомить с ним, привезла назад с воспалением легких, бросила на нас и в тот же день опять туда уехала. Карлик там не то тоже заболел, не то запил». «Да», — осуждающе протянул Леша, подматывая катушку спиннинга. «Мы с бабкой решили после этого Сашу не отдавать. Нельзя такой матери ребенка иметь. Она вернулась, мы ей так и сказали. А она, сволочь, что сделала? Дождалась, когда он поправился, подкараулила его во дворе и увела. Он, дурачок, пошел, конечно, мама все-таки не понимает, что даром этой маме не нужен. Бабка по двору бегала, криком кричала, такой ужас был. Лифтерши сказали, она его в цирк повела. Я на машину и туда с бабкой. И как раз они в антракте выходят. Он задыхается, лицо распухло, слезы из глаз. У него же аллергия, а в цирке животные. Бабка увидела, чуть в обморок не упала. Я его в машину посадил и увез. 5-й год с тех пор с нами живет. А это с карликом. Он 2 года назад к ней переехал». Леша присвистнул. «А ребенка так и забыла? Плакала сначала, просила отдать. Карлик этот тоже вмешивался. Письмо мне написал. Вы не имеете права. Вы заставляете ребенка предавать свою мать. Он мне права указывать будет, алкаш чертов. Потом как-то утряслось все. Сейчас она приходит иногда, каждый раз скандалит с бабкой, доводит ее до истерики. Говорит, мы у нее ребенка украли. Дура! Он загнулся бы у нее. Им заниматься надо с утра до ночи, врачам его показывать. А у нее в голове только карлик этот, да его художество. Всю квартиру творчеством своим загромоздил. А квартира, между прочим, мной построена и для дочери, а не ему под мастерскую. И знаешь, какую наглость имел? Сашу перед школой хотели отдыхать отправить, так он предложил: «У меня дом в Сочи свободен, можете туда на лето поехать». Сам влез в мою квартиру и говорит, что его дом свободен. Нет, ну где это видано? А что, — удивился Леша дедушкиному негодованию, отрезая себе хлеб для бутерброда. — Взяли бы да поехали. В Сочи? У Саши после той поездки еще 2 воспаления легких было. Если только смерти ему желать, можно отправить. Сегодня вот опять они к гомеопату поехали. «Здравствуйте, здравствуйте!» — приветствовал нас бабушка, престарелый гомеопат. «Простите, бога ради! Опоздали!» — извинялась бабушка, переступая порог. «Дед на машине не повез, пришлось на метро добираться». «Ничего, ничего!» — охотно извинил гомеопат и, наклонившись ко мне, спросил. «Ты, значит, и есть Саша?» «Я и есть». «Что ж ты, Саш, худой такой?» Когда мне говорили про худобу, я всегда обижался, но сдерживался и терпел. Терпел бы я и в этот раз, но когда мы с бабушкой выходили из дома, одна из лифтерш сказала другой в полголоса: «Вот мается бедная, опять чехотика этого к врачу повела». Вся моя сдержанность ушла на то, чтобы не ответить на чехотика какой-нибудь из бабушкиных комбинаций, и на гомеопата ее уже не хватило. «А что у вас такие большие уши?» — с обидой спросил я, указывая пальцем на уши гомеопата, которые действительно делали его похожим на пожилого чебурашку. Гомеопат поперхнулся. «Не обращайте внимания, Арон Моисеевич!» — заволновалась бабушка. «Он больной на голову! А ну быстро извинись!» «Раз больной, извиняться нечего!» — засмеялся гомеопат. «Извиняться будет, когда вылечим. Пойдемте в кабинет». Стены кабинета были увешаны старинными часами, и, желая показать свое восхищение, я почтительно сказал: «Да, у вас есть что пограбить!» Тут я увидел в смежной комнате множество икон и восторженно воскликнул: «Ого, да там еще больше!» «Идиот, что поделать?» — успокоила бабушка снова поперхнувшегося гомеопата. «Хорошо, ты меня подставил», — говорила она, когда мы вышли на улицу. «Он уж уверен теперь, что мы вора воспитываем. Лосося пограбить! Вот непосредственность идиотическая. Пограбить-то, конечно, есть что. 50 рублей за прием. Жулик. Но надо думать, прежде чем рот открывать». Бабушка часто объясняла мне, что и когда надо говорить. Учила, что слово «серебро», а молчание – «золото», что есть святая ложь и лучше иногда соврать, что надо быть всегда любезным, даже если не хочется. Правилу святой лжи бабушка следовала неукоснительно. Если опаздывала, говорила, что села не в тот автобус или попалась к контролеру. Если спрашивали, куда уехал с концертами дедушка, отвечала, что он не на концерте, а на рыбалке, чтобы знакомые не подумали, будто он много зарабатывает, и, позавидовав, не сглазили. Любезной бабушка была всегда. «Всего доброго, Зинаида Васильевна», — улыбалась она на прощание знакомой. «Здоровья вам побольше. Главное — здоровье, остальное приложится. Ванечке привет. На каком он курсе?» «На втором», — расплывала Зинаида Васильевна. «Умница, мальчик. Будет толк из него. Ему тоже здоровье. Пусть сдает на одни пятерки». «Оттяпала сволочь трехкомнатную в кооперативе, чтобы у нее все прахом пошло», — говорила бабушка, когда мы отходили подальше. «И внука своего идиота в мимо вперла. У таких, как она, все схвачено. Не то что дедушка твой, поц. 10 лет в бытовой комиссии, за все время только путевку в Железноводск взял. Неудобно ему, видите ли». Следуя правилам святой лжи и обязательной любезности, бабушка забывала, что слово «серебро» — молчание «золото», и временами выдавала лосося не хуже меня. Выходя от гомеопата и слушая упреки по поводу своей непосредственности, я вспоминал, как несколько дней назад мы ходили в поликлинику делать укол кокарбоксилазы. Перед выходом, прошу прощения за деликатную подробность, бабушка поставила мне свечку. Зачем она мне их ставила, не знаю. Надеюсь, не для того, чтобы по жирным пятнам определять, на какой стул сколько раз я садился. Свечки эти имели ужасную особенность, которая случилась проявиться в коридоре перед кабинетом, где в ожидании своей очереди сидели человек 8. Послышалось вдруг из меня, и все заулыбались. Я испуганно сжался. Изменила тембр, и, продолжая менять его, тянулось долго и протяжно. Вокруг засмеялись. «Что смеетесь, идиоты?» — крикнула бабушка. «У ребенка свечка в попке выходит, и такой звук, ничего смешного». У сидевших перед кабинетом оказалось другое мнение, и некоторые стали сползать от хохота со стульев. Что говорить, в непосредственности бабушка мне не уступала. Я продолжаю читать главы из своей книги «Похороните меня за плинтусом». И эта глава носит то же название, что и сама книга. Название, которое дал этой повести Роман Антонович Быков, потому что над названием я в тот момент очень бился долго, никак не мог его придумать. Он открыл книгу на этой главе и сказал: «Да что думать?» Ткнул в строчку, где было написано про мое детское желание быть похороненным за плинтусом, и сказал: «Думать нечего, вот так и назови, похороните меня за плинтусом». И так родилось название книги и название этой главы «Похороните меня за плинтусом». «Я попрошу маму похоронить меня дома за плинтусом», — придумал я однажды. «Там не будет червей, не будет темноты, мама будет ходить мимо, я буду смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы меня похоронили на кладбище». Когда мне пришла в голову такая прекрасная мысль быть похороненным за маминым плинтусом, то единственным сомнением было то, что бабушка могла меня маме не отдать. А видеть из-под плинтуса бабушку мне не хотелось. Чтобы решить этот вопрос, я так прямо у бабушки и спросил: «Когда я умру, можно меня похоронить у мамы за плинтусом?» Бабушка ответила, что я безнадежный кретин и могу быть похоронен только на задворках психиатрической клиники. Кроме того, оказалось, что бабушка ждет не дождется, когда за плинтусом похоронят мою маму. И чем скорее это случится, тем лучше. Я испугался задворок психиатрической клиники и решил к вопросу похорон пока не возвращаться. А годам к 16, когда совсем сгнию, поставить его ребром. Последняя воля усыпающего, и все тут. Бабушка не открутится, а мама будет только рада, что меня похоронят совсем рядом. Болел я часто, а лечился все время. И было непонятно, почему, если лечусь, все равно болею. Когда я задавал бабушке этот вопрос, она отвечала: «Не лечился бы, давно и сдох», и давала мне какую-нибудь таблетку. Я был очень завистлив и страшно завидовал тем, кто умеет то, чего не умею я. Так как не умел я ничего, поводов для зависти было много. Я не умел лазить по деревьям, играть в футбол, драться, плавать. Больше всего я завидовал моржам. Люди в проруби купаются, а я болею все время и в трех шарфах хожу. Думал я, зло глядя в телевизор, где шла передача о закаливании. А может, зря бабушка меня так кутает? Может, я тоже как морж смогу? Терпение лопнуло, когда я увидел выбежавшего из бани на снег трехлетнего карапуза. Обида была страшная. Утешало лишь то, что я старше и могу хорошенько дать карапузу по мозгам. Тешиться пришлось недолго. Я вспомнил, что к 16 сгнию, и понял, что возраст против меня. А карапуз улыбнулся малозубым ртом и резво побежал вдаль по снегу. Гнить он не собирался. «Оскалился, зараза», — подумал я. «Хоть бы ты замерз там». Карапуз в ответ засмеялся и стал закапываться в снег с головой. Это было уже невыносимо. За окном свистнул ветер. Балконная дверь скрипнула. Бабушки дома не было. Я скинул шерстяную кофту и рубашку, открыл балкон и шагнул навстречу косо падающему снегу. Стоял январь, и мороз был таким, каким полагалось ему быть в середине зимы. Ветер крутанул вокруг меня снежную пыль, глубокий вздох застыл в груди ледяным осколком. В голове осталась одна мысль – замерз. Остальные улетели вместе с ветром, завертелись поземкой и унеслись прочь. Вернувшись из объятий звенящего мороза в пахнущее жучками тепло комнаты, я закрыл балконную дверь неподающимися руками, натянул одежду и пошел на кухню согреваться горячим чаем. Чай разнес тепло по всему телу. Захотелось лечь под одеяло и полежать. Я лег, и тогда меня словно окутало теплое облако. Вскоре я уснул. От прохладного прикосновения ко лбу я проснулся и увидел склонившуюся надо мной бабушку. «Плохо чувствуешь себя, Сашенька?» – спросил бабушка, убирая руку. «Болит что-нибудь?» «Нет, не болит». «А что, может, слабость такая, знаешь, ломит все?» «Нет у меня слабости, прилег просто и уснул». «Ну, вставай», — сказала бабушка и вышла из комнаты. Вставать не хотелось. Я согрелся в кровати, и действительно здесь бабушка угадала, испытывала слабость. «Может, мне где-нибудь ломит?» — подумал я, и, закрыв глаза, стал прислушиваться к своим ощущениям. «Ой, как ломит под мышкой, прямо как будто там сверлят дырку, и сильнее, сильнее!» Я открыл глаза. Бабушка совала мне под мышку градусник, поворачивая его туда-сюда, чтобы он встал получше. Оказывается, я снова уснул. Бабушкина рука, нежно гладившая меня по голове, вздрогнула. «Господи, температура жарит, лоб горит. За что этот ребенок несчастный так страдает? Пошли мне, Господи, часть его мук. Я старая, мне терять нечего. Смилуйся, Господи!» «Верно говорят, за грехи родителей расплачиваются дети. Ты, Сашенька, страдаешь за свою мать, которая только и делала, что таскалась. А я стирала твои пеленки, на больных ногах носила продукты и убирала квартиру». Соленая капля упала мне на губы. Бабушка продолжала что-то говорить, но теперь ее слова заглушались шумом и до того звучавшим у меня в ушах, но усилившимся сейчас. Громче, громче, вот уже совсем не слышно бабушке, один шум. Прибой. Значит, близко море. Нет, это не море, я в ванной. Интересно, в ванной есть прибой? Конечно, есть, ведь я его слышу. Ой, какая горячая вода, как же здесь рыбы живут. Нырну, посмотрю. Ага, вот и рыба, прямо на меня плывет. Сейчас спрошу у нее, как вы здесь живете? Не горячо ли? Как к ней повежливее обратиться? Но рыба, не доплыв до меня, свернула и заплыла в раскрывшуюся вдруг перед ней в стенке ванной дверь. «Где была?» – спросили оттуда. «Таскалась», – ответила рыба. Дверь захлопнулась. Шум прибоя усилился. «Будет шторм», – подумал я. «Куда бы спрятаться? Может, к рыбе? Опустят?» Я лежал на кровати. Бабушка сидела рядом и прятала градусник в футлярчик. Лицо ее было заплакано. «Ну как тебе, Сашенька?» «Плохо, баба», – ответил я. Перед глазами у меня была комната, но тело мое словно осталось там, в горячей ванне, и изредка по нему проводили холодной струей из опущенного в эту же ванну душа. «Просто пышет весь, Галина Сергеевна. Хрипов вроде нет, но ведь будут. Без астматического компонента ни разу еще не обходилось. Аспирин ему нельзя, и анальгин тоже. Вы же знаете, с его почечной недостаточностью жаропонижающий яд». Бабушка сидела на кровати рядом со мной и говорила по телефону. «Хорошо, попробую поставить клизму. Даже не знаю, где этот урод простудиться успел». «Нет, урод. Урод, потому что нормальные дети за 3 часа, пока никого дома нет, не простужаются. Я ушла, он был здоров». «То есть здоров-то он с рождения не был, но хоть ходил, и температура была нормальная. А сейчас головы поднять не может». «Хорошо, завтра в 10 я буду ждать». «Галина Сергеевна, милая, возьмите на всякий случай порошки Звягинцева, я вам отдам деньги». «Да что вы, копейка рубль бережет, а врачам пока зарплату не поднимают. В 10 я вас жду. Всего хорошего». Бабушка положила трубку. Галина Сергеевна была моим лечащим врачом, и ни одна моя болезнь без 3-4 ее появлений не обходилась. А если количество этих появлений помножить на количество моих болезней, то получалось, что видел я ее очень и очень часто. «Неудобно уже перед ней», — думал я. «Ни к кому, наверное, столько не ездит. Не успеет выписать справку и сказать: «Ну все, Саша, всего хорошего, не болей», как уже надо снова ко мне ехать. Завтра вот опять. «Лежи, котик», — сказала бабушка, — «через полчаса я тебе клизмочку жаропонижающую поставлю». «Какую клизмочку?» «Обычную, без организмочка. Поставлю, токсины выйдут, и температура упадет градуса на полтора. С ромашкой поставлю». Бабушка вышла и вскоре вернулась с внушительной клизмочкой. «Ложись на бочок, как волчок. Сейчас с ромашечкой чок-чок, и температура упадет. Во, бабка, у тебя стихами шпарит. Ну давай, поворачивайся». И бабушка смазала наконечник из блестящей продолговатой баночки. Пока ромашка вымывала токсины, я размышлял о судьбе. «Вот цветы», — думал я, любуясь значительностью своих мыслей. «Ромашки. Они могли бы расти в поле, на них могли бы гадать, любят-не любят. А что с ними вместо этого стало? Вот она, судьба, про которую так часто говорит бабушка. А какая судьба может постичь меня?» Тут клизмочка кончилась, и размышления о судьбе прервались более важным мероприятием, после которого температура у меня действительно упала. «Бабонька, дай мне яблочко погрызть», — попросил я. Бабушка пошла в другую комнату за яблочком, а я стал думать, о чем бы попросить ее еще. Болея, я часто просил бабушку о том, что мне на самом деле не было нужно, или специально говорил, что у меня заложило нос или болит горло. Мне нравилось, что бабушка суетится около меня с каплями и полосканиями, называет Сашенькой, а не проклятой сволочью, просит дедушку говорить тише и сама старается ходить неслышно. Болезнь давала мне то, чего не могли дать даже сделанные без единой ошибки уроки – бабушкино одобрение. Она, конечно, не хвалила меня за то, что я заболел, но вела себя так, словно я молодец, достойно отличился и заслужил, наконец, хорошего отношения. Хотя иногда доставалось мне и больному. «Сволочь! Подлец!» – закричала бабушка, вернувшись безо всякого яблочка. «Я ломаю голову, от чего ты заболел, а ты заболел от того, что ты идиот!» «Баба, не ругайся, я больной», — напомнил я, призывая соблюдать правила. «Ты больной на голову, тяжело и неизлечимо. Какого черта ты выходил на балкон?» «Я не выходил. Большего кретина днем с фонарем не сыщешь. Только что отболел и выперся на мороз. Конечно, не оделся». «С чего ты взяла, что я выходил на балкон? Я и не подходил к нему». «А следы откуда там на снегу? С прошлой зимы, да?» «Черт», — понял я, — «яблочко погрызть захотелось. Они лежали на подоконнике. Бабушка подошла и увидела следы, которые еще не замело. Что же сказать ей?» «Бабонька, да это не мои следы», — сказал я. «А чьи? Чьи они?» «Все очень просто, ты не волнуйся, понимаешь? С верхнего балкона на наш упали тапочки». «И что? И оставили следы?» «Белые бы тебе тапочки упали, лежали бы там до моего прихода. Зачем тебе надо было брать их?» «Да я не брал, говорю же тебе, я на балкон не выходил». «Не надо считать бабушку идиоткой, я еще из ума не выжила, а у тебя его, видно, с рождения не было. Если они упали, а ты их не брал, так где же они?» «Где? А их вороны унесли, они, знаешь, блестящие любят, а тапочки блестящие были, серебристые, с помпончиками». «С помпончиками, брешешь, как сивый мере, ну ничего, скоро придет дедушка, мы вместе разберемся». Дедушка не заставил себя долго ждать и прямо с порога был посвящен в курс событий. «Сенечка, этот сволочной идиот снова заболел. Я его оставила одного, а он выперся на балкон за какими-то тапочками. Говорит, что не выходил, и тапочки унесли вороны. А я думаю, выкручивается. Сам, скорее всего, вышел и кинул ими в кого-нибудь». «Где тапочки?» – спросил дедушка. «Чем ты слушаешь, бревно? Только что объяснял. Он говорит, что их унесли вороны». «Да что ты орешь сразу? Я спрашиваю, где мои тапочки?» «Наверное, это сволочь и их выкинул. Зачем ты, гад, дедины тапочки выкинул? А?» – крикнула бабушка из коридора. «А, вот они». Дедушка нашел свои тапочки, сел и попросил бабушку рассказать все сначала. «Глухим, Сенечка, два раза не повторяют. В общем, упали на балкон сверху тапочки. Этот кретин за ними вышел, а сам врет, что не выходил и что их вороны унесли». «Врет, конечно», — согласился дедушка, — «а тапочки хорошие?» «Господи, за что я живу с идиотами? Тебе же объясняют, что он их выкинул. Ну и черт с ними, Нина, у тебя что, тапочек нет?» «Вот ведь тугодум, наказание Господнее! Да не в том дело, что он их выкинул, а в том, что вышел на балкон раздетый и заболел». «Заболел? Дедушка вошел в комнату, где лежал я. «Как же ты так?» – спросил он. «Как всегда», – ответила за меня вошедшая следом бабушка. «Это же ненормальный ребенок. То набегается и вспотеет, то в цемент угодит, теперь вот на балкон вылез. А эта сволочь сверху тоже хороша. Кто же кидает с балкона тапочки, если внизу больной на голову ребенок живет? А если бы он за ними вниз прыгнул?» «Да, эгоисты, только о себе думают, только о себе», — сказал дедушка и сел на край моей кровати.
«Анекдот хочешь?»
«Давай».
Муж домой из командировки вернулся, а у жены любовник.
«Никого не интересуют твои похабные анекдоты», – перебила бабушка и, решив, видимо, что рассмешить меня должна она, весело заговорила, указывая пальцем в окно. «Смотри, Сашенька, воробушек полетел, покакал, а попку не вытер», – и бабушка залилась смехом. «Острячка», – одобрил дедушка. «Какой воробушек в 11 ночи?» «Ну и что ж, может, ему приспичило», — сказала бабушка и, немного сконфуженная, вышла из комнаты, бормоча, что с нами потерять счет времени ничего не стоит. Пользуясь бабушкиным уходом, я попросил дедушку досказать прерванный анекдот. «Я тебе другой расскажу», — встрепенулся дедушка. «Сожми зубы и скажи, я не ем мясо». Я сжал и, к своему удивлению, довольно членораздельно поведал дедушке, что «мясо не ем». «Ну, ешь дерьмо», — засмеялся дедушка, обрадовавшись удачно получившейся шутке. «Ладно, поспи, что ли». И дедушка, очень довольный собой, пошел на кухню. По раздавшемуся через минуту крику «Земли бы ты сырой наелся!» я понял, что свою хохму он опробовал и на бабушке. С удовольствием внял бы я дедушкиному совету поспать. Под одеялом было нестерпимо жарко, а без него холодно от озноба. Ко всему стало тяжело дышать, словно кто-то невидимый и тяжелый, сел мне на грудь и, просунув между ребер руки, сжал холодными липкими пальцами легкие. Тонкие посвистывания неслись теперь из моей груди. На их звук пришла бабушка. «Что, зайка, дышать трудно», — сказала она и потрогала мои ступни. «Ноженьки холодные. Дам тебе грелочку». Грелка, обернутая полотенцем, легла к моим ногам. Знобить стало меньше. «Свистишь, как детонька. Чем бы тебе снять астматический компонент? Порошок Звягинцева Галина Сергеевна только завтра принесет. Может, не отложку вызвать? Приедут, снимут приступ. Очень трудно дышится». «Ничего, баб, ты погаси свет. Может, я усну, а завтра видно будет». «Раздражает свет, да, лапочка? Сейчас погашу». «Как он?» – спросил дедушка, заглянув в комнату. «Иди, Сенечка, иди, ложись. Ты все равно не поможешь ничем, только раздражать будешь и меня, и его». Дедушка вышел. Бабушка выключила лампу и легла рядом со мной. «Спи, родненький», – шептала она, гладя меня по голове. «Завтра Галина Сергеевна придет, снимет тебе приступ, поставит баночки. А пока спи. Во сне болезнь уходит. Я, когда болела, всегда старалась уснуть. Может, дать тебе валерьяночки или водички горячей в грелочку подлить?» Бабушкин голос отдалился. Сон медленно, но верно приходил ко мне. «Проснуться бы завтра», — думал я, засыпая. Проснулся я от громкого деловитого голоса Галины Сергеевны. Сон, хотя длился, казалось, несколько минут, уходил медленно, словно по одному, отрываясь многочисленными корешками. «Здравствуй, Саша», — сказала Галина Сергеевна, быстро входя в комнату. Стук каблуков ее сапог неприятно отдавался в голове. «Что ж ты опять заболел?» «Ах, Галина Сергеевна», — сказала бабушка, — «несчастный страдалец этот ребенок. Есть мудрая поговорка: за грехи родителей расплачиваются дети. Он расплачивается за грехи своей матери, потаскухи». Бабушка принялась рассказывать про грехи моей матери, выбирая те, о которых Галина Сергеевна не слышала в предыдущие визиты, и дополняя известные ей новыми подробностями. Галина Сергеевна прервала ее и стала меня слушать. «Ну, что с ним?» – спросила бабушка. «Опять бронхит?» «Да, Нина Антоновна, вы уж его знаете не хуже любого врача». «Если не лучше», – горько усмехнулась бабушка. «Я-то его каждый день наблюдаю». Галина Сергеевна начала объяснять, как меня лечить. Смысл слов до меня не доходил. От головной боли я не улавливал между ними связи, но знал, что ничего нового Галина Сергеевна не говорит, и бабушке, которой давно известны все способы лечения, не терпится продолжить перечень грехов моей мамы. Перечень был продолжен, едва Галина Сергеевна замолчала. «А ребенка бросила на мою больную шею», — уловил я связь между несколькими словами. «Нина Антоновна, вот порошки Звягинцевой дайте ему прямо сейчас. Бактрим дадите после еды», — сказала Галина Сергеевна и стала готовить банки. Банки оставили на моей спине набухшие темно-лиловой кровью синяки. В комнате пахло эфиром, горелой ватой и кремом. Ледяные пальцы, сжимавшие легкие, потеплели и слегка разжались. Бабушка растерла мне спину и накрыла одеялом. Потом она достала из тумбочки блестящий продолговатый предмет и, взяв Галину Сергеевну за локоть, зашептала ей в ухо. «Галина Сергеевна, милая, возьмите, вы наше солнышко никогда в беде не оставляете. Берите, вы мне только приятно сделаете». Бабушка настойчиво протягивала смущенной Галине Сергеевне блестящую баночку, которая показалась мне странно знакомой. Я еще вчера видел ее в руках у бабушки. «Что это?» В голове блеснула мысль. «Баб, ты же тем вчера наконечник клизмы смазывала», — удивленно сказал я. Галина Сергеевна, взявшая было баночку, замахала руками и стала быстро прощаться. «До свидания, Нина Антоновна, Саша, до свидания!» Вслед за этим хлопнула дверь. «А ты полный кретин», — сказала бабушка, пряча баночку на место. «Неужели ты мог подумать, что я буду смазывать губной помадой наконечник клизмы, а потом дарить ее врачу? Кого, клизму? Идиот, помаду! Ну ладно, подарю Елене Михайловне. Надо будет показать ей твои анализы, вот я и подарю. Как тебе, полегче?» «Дышать лучше, но голова болит. Налью тебе еще грелочку, а через какое-то время тебе надо будет поесть, чтобы бактрим выпить. Его нельзя на пустой желудок». «Не хочу есть. Надо. Когда человек болен, он есть не хочет, но немножко надо. Я тебе кашки пшеные сделаю». Легкие понемногу отпускало. Хрипы стали тише, кто-то с холодными пальцами слез с груди. Я снова заснул. «Сашуня, кашки поешь», — сказала бабушка, поставив на тумбочку рядом со мной тарелку пшеной каши. «Давай сначала ручки и мордашку вытрем влажным полотенчиком. Ну, привстань». Я вытер руки и лицо влажным полотенцем, потом сухим. «Давай, лапонька, ложку за бабушку, за дедушку ложечку, за маму пусть черти половниками смолу глотают, за Галину Сергеевну и за тебя, идиотика, обиделась бедная. Еще ложечку съешь за нее, чтобы не обижалась». Я доел кашу и, обессилев, откинулся на подушку. На лбу выступила прохладная испарина, но это было приятно. Бабушка дала мне таблетки, поправила подушку, спросила: «Что тебе еще сделать?» «Почитай», — придумал я. Спустя несколько минут бабушка с книгой в руках сидела у меня на кровати. Она вытерла мне лоб и стала читать. Мне было неважно, какую она взяла книгу. Смысла слов я не улавливал, но было приятно слушать голос тихо читавшей бабушки. Я и не думал, что когда она не кричит, голос у нее такой приятный. Он успокаивал, отгонял головную боль. Хотелось слушать как можно дольше, и я слушал, слушал и слушал. Через месяц приехавшая в четвертый раз Галина Сергеевна посмотрела меня и сказала: «Через пару дней может идти в школу. Справку я выпишу. Насколько его от физкультуры освободить? На 2 недели пишу. Хватит? Ему еще 2 недели уроки догонять, а на физкультуру он все равно не ходит. Ну, пишите 2. Для формы», — улыбнулась бабушка. Галина Сергеевна оставила на столе белый прямоугольник справки и поспешила к двери. «До свидания, Нина Антоновна. Саша, всего хорошего. Надеюсь, больше болеть не будешь». «Вашими устами да мед пить», — сказала бабушка, и, выйдя с Галиной Сергеевной на лестничную клетку, прикрыла за собой дверь. «От чистого сердца, Галина Сергеевна, мне только приятно будет», — услышал я обрывки фраз. Остается добавить, что отведать меда уста Галины Сергеевны, скорее всего, не успели. Через 2 недели, догнав уроки, я набрал во дворе полные валенки снега и с насморком и кашлем снова ожидал ее прихода. Я продолжаю чтение глав из книги «Похороните меня за плинтусом», и следующая глава называется «Чумочка». Я ждал вечера. Вечером ко мне должна была прийти Чумочка. Чумочкой мы с бабушкой называли мою маму. Вернее, бабушка называла ее бубонной чумой, но я переделал это прозвище по-своему, и получилась Чумочка. Чумочка приходила очень редко, в месяц раза 2. Бабушка говорила, что лучше бы она не приходила вовсе, но тогда ожидание исчезло бы из моей жизни, а значит, я всегда ужасался бы своему пробуждению, и ни одно занятие не смогло бы сделать так, чтобы, открыв утром глаза, я не захотел бы закрыть их снова и проспать из нового дня как можно больше тоскливого и никчемного времени. Я любил Чумочку, любил ее одну и никого, кроме нее. Мама приходила редко. Я начинал ждать ее с самого утра и, дождавшись, хотел получить как можно больше от каждой минуты, что ее видел. Если я говорил с ней, мне казалось, что слова отвлекают меня от объятий. Если обнимал, волновался, что мало смотрю на нее. Если отстранялся, чтобы смотреть, переживал, что не могу обнимать. Я чувствовал, что вот-вот найду положение, в котором можно будет делать все сразу, но никак не мог его отыскать и суетился, ужасаясь, как быстро уходит время, которого у меня и так было мало. Обычно мама приходила часа на 2, но лишь несколько минут удавалось мне провести так, как я хотел. Остальное время проходило так, как хотела бабушка. Она садилась рядом, и обнимать маму становилось при ней неудобно. Заводила какие-то свои разговоры, и я не мог с мамой общаться. Вела себя так, словно меня не существовало, и мне оставалось только смотреть на маму изо всех сил, стараясь взглядом возместить невозможные слова и объятия. Смотреть тоже приходилось недолго. Разговор, начатый бабушкой неторопливо и дружелюбно, медленно и незаметно переходил в скандал. Я пробовал унять разгорающийся скандал, плакал, тоже кричал что-то, загораживал маму от бабушки, но меня по-прежнему не существовало. Я даже говорил, будто у меня заложило нос, надеясь, что, забыв про маму, бабушка бросится ко мне с каплями, но не помогало и это. Когда приходила мама, бабушка не соблюдала правил, и скандал вспыхивал, даже если я болел на самом деле. Выгнав маму, бабушка захлопывала дверь, плакала и говорила, что ее довели. Я молча соглашался. Никогда не укорял я бабушку за происшедшее, и после скандала всегда вел себя так, словно был на ее стороне. Иногда я даже со смехом вспоминал какой-нибудь момент ссоры. «Как она от тебя вокруг стола бегала», — напоминал я. «И не так еще побегает, сволочь, кровью харкать будет. Пришла уже, небось, дай-ка позвоню ей, скажу еще пару ласковых». Бабушка звонила, и весь недавний скандал повторялся по телефону. Только теперь, оставшись с бабушкой наедине, я не заступался за маму, а наоборот, смеялся особо удачным выражением бабушки. Бабушка была моей жизнью, мама редким праздником. У праздника были свои правила, у жизни свои. Я не спрашивал себя, почему, оставшись жизнью один на один, я должен быть с ней заодно, и не могу иначе. Почему бабушка жизнь, а мама редкое счастье, которое кончается раньше, чем успеешь почувствовать себя счастливым. Так было, и я не представлял, что может быть по-другому. Иногда, засыпая, я мечтал хотя бы раз провести с мамой целый день, чтобы узнать и запомнить, как это. Хоть раз заснуть, зная, что счастье рядом, и, проснувшись, встретить его рядом вновь. Но такого не могло быть никогда, и мечтать об этом было глупо. Рядом со мной и утром, и перед сном была жизнь, а счастье можно было только дождаться, прикоснуться к нему на несколько минут и снова будто пренебрегать им, как только грохнет захлопнутая за его спиной дверь. Сегодня я дождался опять. Тут зазвонили в дверь, и цифры примеров стали непонятными значками, в которых ничего нельзя было разобрать. «Приперлась, чумища твоя! Сиди, занимайся! Не сделаешь уроки, скажу, чтобы в другой раз пришла!» — сказала бабушка и пошла открывать. Я замер за партой, прислушиваясь к каждому звуку из коридора. Дверь открылась. «Здравствуй, мама!» — послышался голос моей чумочки. Я не решался самовольно встать и выбежать в коридор, но бросился к этому голосу невидимыми руками, обнял его, уткнувшись мысленно в тепло щеки, услышал внутри себя все сказанные им когда-либо ласковые слова. Парта и учебник перестали существовать. Существовал только голос и мои невидимые объятия. «Боже мой, что у тебя на голове?» — спросила бабушка. «Шапка, мама». «Это не шапка, это кастрюля просто. Другой нету». «Ну, заходи, страхолюдина. Есть будешь? Дай что-нибудь. А где Саша?» «Сидит, занимается. Просил подождать». «Я здесь, мам, я уже все!» — закричал я, надеясь, что упрошу бабушку оставить математику на завтра. «Сиди, сейчас проверю!» — крикнула бабушка и, велев маме раздеваться, пошла ко мне. Не глядя на пустую тетрадь, бабушка взяла меня за плечо и, наклонившись к самому моему лицу, зашептала. «Слушай меня внимательно. Помнишь, она в прошлый раз приходила, говорила, будто я тебя у нее отобрала, и мы поругались? Ты же не хочешь, чтобы мы ругались опять? Если она снова станет врать, что я тебя не отдаю, что я отобрала тебя, встань, скажи твердо, это неправда. Будь мужчиной, не будь тряпкой слабовольной. Скажи, я сам хочу с бабой жить, мне с ней лучше, чем с тобой. Не смей предавать меня, не смей Бога гневить. Скажешь, как надо, не будешь предателем. Не предашь бабушку, которая кровью за тебя исходит?» «Не предам», — ответил я, и, поняв, что математику можно не делать, побежал к маме. Чумочка ждала меня в дедушкиной комнате на диване и листала оставленную бабушкой книгу «Аллергические заболевания». Я обнял ее за шею и засуетился, чувствуя, как уходят мои минуты, как мало успеваю я посмотреть, прижаться. Сказать я не успел ни слова. В комнату вошла бабушка. «Что ты будешь, творог или винегрет?» — спросила она маму. «Винегрет давай». «Лучше творог. Винегрет отец придет, есть будет». «Давай творог». «Что все давай? Пойдешь на кухню да поешь. Давать халуев нету. Привыкла, что задницу до 15 лет подтирали. Что же, в 40 подтирать теперь?» «36, не надо мне прибавлять», — засмеялась мама. «Да тебе и прибавлять нечего, ты в этой шапке на 50 выглядишь. Да еще пятно это на лбу. Конечно, тобой только карлики интересуются». «Ты творог-то дашь мне? Я с утра не ела». «Сейчас», — ответила бабушка и пошла на кухню. Я скорее прижался к маме и хотел рассказать ей что-нибудь, но не знал, что. Все незначительные новости вылетели из головы. Мама подвинулась так, чтобы, не убирая объятий, я мог видеть ее лицо, и заговорила сама. «Ну что, соскучился по мне, стосковался?» — спросила она, зная, что это так. «Да», — ответил я. «А помнишь, как ты маленький совсем у меня жил и сам меня так же спрашивал? Пришел с гуляния, деловой такой. Мама, ты скучала без меня?» «Да», — говорю. «Хотела плакать?» «Собиралась». «А как ты скучала?» «Да что же за скука, за тоска мне без сыночка? А ты говоришь, это у тебя тоска, потому что ты таскаешься». Я недоверчиво засмеялся. То, что я когда-то жил с мамой, казалось мне невероятным. Неужели счастье было когда-то жизнью? Я не помнил этого и не представлял, что такое возможно. «Да, чуть не забыла, я тебе принесла кое-что», — сказала мама и, потянувшись к сумке, достала небольшую коробку. «Сначала игру тебе смешную покажу, а потом кассету хорошую послушаем, я взяла. Смотри, игра «Бложки» называется». Мама достала из коробки круглую металлическую тарелочку с высокими краями и целлофановый пакетик, полный пластмассовых кружочков трех цветов. Три кружочка по одному на каждый цвет были размером с трехкопеечную монету, остальные — с двушку. На дне тарелочки была нарисована мишень. Пять концентрических колец разных цветов, в середине десятка. «Это надо на чем-нибудь твердом», — пояснила мама, и, установив тарелочку на диване, высыпала кружочки на книгу про аллергические заболевания. Большим кружочком нажимаешь на маленький и стараешься попасть в мишень. Вот так. Мама надавила на один из кружочков, он прыгнул и попал в тарелочку. Мама засмеялась. «Видишь, как скачет? Поэтому и называется «Бложки». Теперь ты попробуй». Я попробовал, и мой кружочек тоже попал в тарелочку. «У тебя 7, у меня 5. Ты выиграл», — сказала мама. «Давай еще», — загорелся я. Второй раз я проиграл, но все равно был счастлив, как никогда. Рядом сидела мама, я играл с ней, смеялся и разговаривал. У меня была новая игра, и замечательно, что она такая простая. Когда праздник кончится, бложки останутся. Я буду видеть в них свою чумочку и, может быть, даже спрячу кружочки к мелочам. А пока у меня еще столько времени. Бабушка задержалась на кухне, я слышу, как она хлопает холодильником. Мы можем сыграть еще раз. Я нажимаю кружочком, и моя бложка попадает в девятку. Чтобы обыграть меня, маме нужно яблочко. Она долго примеривается, нажимает и попадает в самый центр тарелочки. «Да у тебя не бложка, а снайпер какой-то!» — обиженно кричу я. «Творог холодный из-под морозилки вытащила. Подожди, согреется», — говорит вошедшая в комнату бабушка и садится на стул. Игра кончилась. Я поспешно собираю кружочки в тарелочку. «А я узнала, почему Бердичевский так дешево продал Тарасовой машину», — сообщает бабушка маме. И сразу кажется, что никакой игры не было. А неторопливая беседа, сквозь которую я не могу пробиться, потому что не существую, тянется уже давно. «Он же в Америку уехал, а у нее там родственники. Вот она и наобещала, что они ему помогут. Если так, и он поверил, и поэтому продал, то он просто дурак. Она аферистка известная, ей верить нельзя. Теперь она на машинке покатается, а он шиш с маслом увидит. Хотя кто их знает? Такой шахер-махер кругом, не разберешься. Баба, ну мама же ко мне пришла. Дай я с ней поиграю, прошу я. Играй, малохольник, кто тебе не дает?» — удивляется бабушка и снова обращается к маме. «А что, карлика твоего из театра выперли?» «Не выперли, он сам ушел. Че ему засвербило?» «Мам, долго рассказывать. Можно остаться с людьми, которые говорят, откажись от авторства, а мы тебе костюм купим?» «Ну, всегда можно к общему компромиссу прийти. Его тут никто не знает, и нечего на парное дерьмо с кинжалом бросаться. Баба, ну, пожалуйста, дай я с мамой поговорю. Что он выиграл? Теперь его вообще ни в один театр не возьмут. Между нами только, потому что боюсь загадывать, но один режиссер хороший видел постановку, заинтересовался, кто художник. И представляешь, оказалось, они с Толей были одно время в Сочи знакомы, и ему тогда еще Толины работы нравились. Сейчас ждем ответа, может быть, он его художником на свой фильм возьмет. Дай-то бог, может, он и вправду талантливый человек, не пил бы так только. Мам, ты нарочно, что ли, слышать ничего не хочешь? Я тебе уже 100 раз говорил, что он 2 года не пьет. Не знаю, что же он раньше хлестал? А что еще делать, когда не нужен никому? Правильно, а теперь он тебе нужен стал. Ребенок тебе незачем, тебе Гоя Крымский понадобился. Подставилась под его гений. То он только до звезд доставал, а теперь поди и до умывальника иногда дотягивается. Баба, мама, кричу я безо всякой надежды. Ну, пожалуйста, дайте мне тоже поговорить. Мама, ты ко мне пришла или к бабушке? Ладно, мам, не будем меня обсуждать сейчас, говорит Чумочка, вняв моим криком. Давайте лучше кассету хорошую поставим. Где магнитофон? Ты говорил, папа привез? Я Высоцкого принесла. Мама достала из сумки кассету, и я был счастлив, что смогу показать ей, как ловко умею обращаться с такой сложной техникой. Послушный магнитофон требовательно, будто протянул руку, открыл кассетную крышку, вздрогнула в прозрачном окошке умная стрелка, зазвучала из динамика гитара, поплыли, сменяя друг друга цифры счетчика. Мама была под впечатлением. Я снова остался наедине с мамой, снова получил несколько замечательных минут и засуетился, понимая, что сегодня таких минут больше не будет. Я обнял маму изо всех сил и не знал, предложить ли ей еще раз сыграть в блошек, попросить ли что-нибудь рассказать или послушать еще Высоцкого. «Расскажи мне что-нибудь», — решил я наконец. «Не знаю даже, что и рассказать. Бабушка мне все мысли смешала, сижу, как курица, глазами хлопаю». «И что вы с ней все ругаетесь?» «Такие вот мы у тебя, ругливые. Дядя Толя книжку принес старинную. Называется «Заветные сказки». Старинные русские сказки, необработанные. Там такие тексты, ну, точно как бабушка выдает». «Как?» – засмеялся я. А вот так обрадовалась мама тому, что и заинтересовала меня рассказом. Про папа, например, есть сказка, как к нему мужик нанялся работать и назвался Кокофием. Работать не работал, стащил калачей связку, в шапку попу нагадил и сбежал. Поп его искать бросился, надел шапку, выбегает за ворота и кричит: «Не видали ли люди Кокофья?» А ему отвечают: «Видим, батюшка Коков, что ж ты весь в говнах?» Я захохотал так, что в груди у меня захрипело. От сильного смеха мне иногда сжимало легкие, как во время болезни, только не так сильно. И проходило это само без порошков Звягинцевой. «А еще какие?» — нетерпеливо спросил я. «Про петушка есть еще смешнее. Был петушок один, отправился путешествовать. Вот идет он по лесу. Встречается ему лиса. «Оля, иди есть!» — крикнула из кухни бабушка. «Я поем, да расскажу тебе». «Расскажи сейчас», — испуганно уцепился я за ослабевшие объятия. «Потом вы опять с бабушкой кричать будете, а мы и так и не поговорим». «Поговорим обязательно, я же еще не ухожу». «Но я же знаю, как будет, не уходи, подожди. Ты же не хочешь, чтобы я с голоду умерла? Ты поешь, только про петушка расскажи, коротко хотя бы».
Но он встречает лису, волка, медведя, все у него спрашивают: «Куда ты, петушок, идешь? Путешествовать». «Ты есть идешь или нет? Что, я тебе еще и набиваться должна?» «Я пойду, а то она ругаться начнет». «Мама, сейчас я вернусь». Объятия разорвались. Чумочка встала и пошла к двери. Тысячи невидимых рук бросились за ней, но понуро вернулись к груди, бессильные заменить две настоящие. Я знал, что мама скоро уйдет, и обнять ее я уже не смогу. Но мама выглянула в коридор, быстро вернулась ко мне, прижала и зашептала в ухо: «Не грусти, сыночка. Скоро дядя Толя получит хорошую работу, и у нас будет много рубликов, я смогу тебя забрать. Мы давно хотим, но нам вдвоем сейчас совсем жить не на что. Как мы втроем будем? Обязательно заберу тебя. И поговорим тогда, и поиграем, и все, что захочешь. Все время вместе будем, обещаю тебе. Ну, не куксись, кисеныш. Что ты как маленький совсем? Я же еще здесь. Сейчас приду к тебе опять». «Ты идешь или нет?» — снова крикнула бабушка. «Сейчас вернусь, здесь с тобой рядом поем», — пообещала Чумочка и вышла из комнаты. Я остался один на диване. Во всем, что прошептала мне мама, важны были только слова «Я приду к тебе, кисеныш». Остальное было продолжением сказки, ответом на просьбу поговорить. Этого не могло быть на самом деле. Мама не могла меня забрать, счастье не могло стать жизнью. И жизнь никогда не позволила бы счастью заводить свои правила. Она устанавливала свои, и только им я мог подчиняться, подстраиваясь, чтобы любить маму, ничего не нарушая. «Сейчас она вернется, скажи, что тебе неинтересно сказки какие-то слушать про петушка», — зашептала бабушка, появившись в комнате вскоре после того, как из нее вышла мама. «Пусть она сама в говнах ходит, что она за дурачка тебя держит? Скажи, что тебя техника интересует, наука. Имей достоинство, не опускайся до кретинизма. Будешь достойным человеком, все тебе будет, и магнитофон, и записи. А будешь как недоросль байки дешевые слушать, будет к тебе и отношение такое. Что ж ты ребенка против меня настраиваешь?» — осуждающе сказала мама, войдя в комнату с тарелкой творога. «Что ж ты покупаешь его? Он слушал, у него глаза загорелись. Как он может сказать, что ему неинтересно было? Зачем ты так? Иезуитка ты! Никто его не покупает. Зачем ему мать, которая припрется раз в месяц, да еще сожрет то, что ему куплено? Чтоб тебе этот творог комом в горле встал. Даже волчица у сына своего куска не отнимет». «Спасибо, мам, я наелась», — сказала мама, поставив тарелку с творогом на стол. «Ох, какие мы гордые! Жанна Д'Арк пятнистая, держите меня! Что ж ты такая гордая прислуга, не расписанная в своей квартире ходишь? Знаю почему. Боишься, что распишешься, а он тебя коленом под зад, да в размененную квартиру помоложе приведет, не такую высохшую. А он так и сделает. У него уже на примете есть одна, я видела». «Кого ты видела? Увидишь, когда приведет». «Баба нос заложила», — сказал я, дергая бабушку за руку. «Закапай что-нибудь». «Будешь одна, никому не нужная, без мужа, без детей, поймешь, каково мне пришлось всю жизнь в одиночестве задыхаться. Все отдавала, внутренности вынимала. Нате, ешьте, хоть бы капля сочувствия мелькнула, как должное хапали. Про мужа не знаю, а в ребенке ты мне не отказывай. Хоть он и с тобой живет, хоть ты его и настраиваешь, а он все равно мой». «Нет у тебя ребенка, променяла. У тебя карлик есть, его бди, это мой ребенок. Я его муками выстрадала. Что ж ты муками своими руки себе так развязываешь?» «Что, сволочь? Что я муками своими делаю?» — крикнула бабушка и схватила с буфета деревянного фокстерьера. Я бросился к ней и, плача от ужаса, стал загораживать маму. Один раз подобное уже было, и я не помнил чего-либо страшнее. Страх застилал мне глаза. Я видел только острый угол подставки и хотел одного, чтобы тяжелая деревянная собака осталась на месте. «Баба, не надо, не надо! Уйди, гнида, не путайся под ногами! Ненормальная, что ты делаешь?» — крикнула мама, убегая от бабушки за стол. «Поставь собаку!» «Не бойся, поставлю!» — презрительно сказала бабушка, устанавливая фокстерьера на прежнее место и смахивая с него рукавом пыль. «Отцу подарили, я в такую курву марать не стану. Да ты и не курва даже, ты вообще не женщина. Чтоб твои органы собакам выбросили за то, что ты ребенка родить посмела». «За что ж ты так ненавидишь меня?» — спросила мама, и по щекам ее потекли слезы. «За что при сыне меня так топчешь? Все забрала, вещи забрала, сына забрала. Так ты и любовь его забрать хочешь? Сашенька!» — мама вдруг схватила с вешалки мое пальто. «Пойдем со мной, пойдем, я тебя забираю». «Оставь пальто, сука, не тобой куплено!» — крикнула бабушка и снова замахнулась фокстерьером. «Только подойди к нему!» Мама отшатнулась. «Ха!» — сказал я и посмотрел на бабушку. «Да я бы и не пошел с ней. Я сам хочу с тобой жить. Мне тут лучше». «Все отняла! Все отняла!» — в голос зарыдала мама и, отбросив мое пальто, кинулась к своей куртке. «Давай, давай, катись отсюда!» — говорила бабушка, пока она одевалась. «И приходить больше не смей! Иди к карлику, пока он тебя терпит. Недолго еще!» Мама открыла дверь и с громким плачем бросилась вниз по лестнице. Бабушка распахнула балкон, схватила стоявшую под столом кастрюлю и с криком «На, Оленька, ты есть просила!» вылила ее содержимое вниз. «Хорошо, я ее приделала», — сообщила она, закрывая балконную дверь. «Попала?» — стоит вермишель, с плеча стряхивает. Я засмеялся. Праздник кончился, началась жизнь. Я не мог больше любить свою чумочку. Я мог любить только свои тайные мелочи, а счастьем должен был пренебрегать. «А это что за дерьмо она тут оставила?» — спросила бабушка, глядя на диван. «Это блошки», — испуганно ответил я. «Блошки? Ну-ка дай сюда!» Схватив тарелочку и кружочки, бабушка понесла их из комнаты. «Отдай! Куда ты их? Отдай! Блошки! Я лекарства по 50 рублей покупаю, а она блошки приносит, чтобы у нее блошки прыгали по телу до самой смерти!» Бабушка принесла блошки на кухню и открыла мусоропровод. «Не надо!» — кричал я, хватая ее за руки. «Не надо! Оставь! Это мама подарила!» «Мама! Я тебе жизнь дарю свою! От таких блошек могу купить 100 и все переломать на голове! Убери руки!» «Не надо! Не надо! Пожалуйста! Это мама!» Зацокали по дну ковша пластмассовые кружочки, звякнула тарелочка. Ковш, рявкнув заржавленными петлями, закрылся. «Что ты сделала?» — закричал я, заливаясь слезами, и бросился в спальню на кровать. «Что ты сделала? Что плачешь из-за дерьма копеечного? Мужчиной будь, у тебя магнитофон есть, он подороже будет. Будешь реветь, заберу, больше не получишь. Что ты сделала?» — плакал я. «Как ты могла? Никогда! Сволочь ты, сволочь! Сволочь!» Сегодня я продолжу чтение глав из своей книги «Похороните меня за плинтусом». И это вторая часть заключительной главы под названием «Чумочка» и заключительная передача из 5, в которых мы эту книгу читали. На следующий день после ухода мамы я сидел на кровати и разглядывал пластмассовый кружочек, который случайно нашел около мусоропровода. Дома никого не было, и я мог глядеть на него сколько угодно. Отчего-то мне захотелось плакать, и чтобы стало грустнее, я решил сделать то, что всегда раньше считал глупым. «А подарок твой она выбросила», — пожаловался я кружочку. Звук собственного голоса в пустой комнате показался мне таким жалобным, что слезы не замедлили появиться. «Где ты теперь? Сколько тебя еще ждать?» — говорил я, и с каждым словом из глаз выкатывались новые капли. Вдруг раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Бабушка предупреждала, что если я останусь один и будут звонить, я должен затаиться и сидеть тихо, потому что слесарь из бойлерной Рудик хочет ограбить квартиру и ждет, когда дома никого кроме меня не будет. Так вот он пришел и хочет, чтобы я открыл ему. Звонок разрывался у меня над головой. Рудик не верил, что меня нет дома. Он знал, что я один. «Кто там?» – спросил я дрожащим голосом, ожидая, что сейчас буркнет Рудика в бас, и тогда я с криком брошусь от двери. «Я!» – послышался голос моей чумочки. «Открывай быстрее!» «Мама!» Я, не задумываясь, открыл дверь. Чумочка вошла и, даже не обняв меня, торопливо сняла с крючка мое пальто. «Собирайся скорее, пойдем со мной». «Куда?» «Ко мне. Жить. Я тебя забираю». «Как?» «Останешься у меня насовсем. Одевайся». Не знаю почему, но в одну секунду я поверил, что это правда. Это было преступлением. Неслыханным преступлением, но, может быть, из-за пережитого только что страха, я не думал, что же мы с мамой творим, и чувствовал только ликование. Бездумное ликование, от которого хотелось пнуть что-нибудь ногой. «Давай скорее, бабушка в магазине сейчас придет. Что ты с собой берешь?» «Вот», — показал я свою коробку с мелочами, которую успел уже вытащить из-за тумбочки и в которую спрятал прилипшую к вспотевшей ладони блошку. «Все? Все. Шарф надевай, метель на улице. Где он у тебя?» «Не знаю, ищи скорее». Чувствуя себя грабителем, который мечется по дому, куда вот-вот вернутся хозяева, я бросился на поиски шарфа. Его нигде не было. «Ладно, я тебе свой отдам. Замотай лучше, ты же простужен. Пошли». Мы с мамой захлопнули дверь и вошли в лифт. «Успели, успели», — билась мысль, когда мы вышли из подъезда и, пряча лица в воротники от густой холодной метели, пошли к метро. «Успели», — ликовал я, когда мама дала мне в метро высыпавшиеся из разменного автомата пятаки. «Успели», — думал я устало, когда мы переступили порог ее квартиры. Казалось, я должен был бы радоваться, суетиться, получив в свое распоряжение столько чудесных минут, или наоборот, неспешно располагаться, зная, что смогу теперь говорить с мамой сколько захочется, но я сел в кресло, и все стало мне безразлично. Мне казалось, что время остановилось, и я нахожусь в каком-то странном месте, где дальше вытянутой руки ничего не существует. Есть кресло, есть стена, с которой удивленно смотрят на меня вырезанные из черной бумаги глазастая клякса, и ничего больше нет. А вот еще появилась мама. Она улыбается, но как-то странно, как будто извиняется, что привела меня в такой ограниченный мир. Только теперь я понял, что мы с ней совершили. Мы не просто ушли без спросу из дома. Мы что-то сломали, и без этого, наверное, нельзя будет жить. Как я буду есть, спать, где гулять? У меня нет больше железной дороги, машинок, Мади, Борьки. Есть коробка с мелочами, она лежит в кармане пальто. Но зачем открывать ее, если мама сидит рядом? И где теперь бабушка? Ее тоже больше не будет. Я встал с кресла и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастьем, минуты которого не надо теперь считать, и с ужасом почувствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но она осталась внутри меня и не давала счастью занять свое место. А прежнего места у счастья уже не было. Невидимые руки хотели обнять маму, чтобы больше не отпускать, хотели успокоиться свершившимся раз и навсегда ожиданием и не могли, зная, что почему-то не имеют на это пока права. Я тревожно подумал, что надо скорее вернуть все обратно, и понял, что тогда это право вовсе уйдет от них навсегда. Мне стало жарко. Я уткнулся маме в плечо и закрыл глаза. В темноте замелькали красные пятна. «Да у тебя температура», — сказала мама, и, взяв меня за руки, опустила в теплую воду. Я поплыл. По красному небу над моей головой носились черные птицы. Крылья у них были бесформенные, словно тряпки. Я нырнул и стал спускаться вдоль отвесной белой стены. Мама укрыла меня в кровати одеялом и, притворив дверь, вышла из комнаты, когда в квартиру вошел Толя. «Я все сделала, как ты сказал», — волнуясь сообщила ему мама. «Мать в магазин пошла, я его увела». «Где он?» «Лежит, разболелся совсем. Метель на улице, он и так простужен был». «Толя, что я наделала? Мать меня уничтожит». «Он будет с нами, мы это вчера решили. Скандал будет и не один, но поддаваться не смей. Хватит ребенка калечить. Ты его мать. Почему он должен с сумасшедшими стариками жить? Она опять его отнимет. Она придет, я сдамся. Это мы повод придумывали, что денег у нас нет, что пока не расписаны, а я боюсь ее. Я только сейчас поняла, как боюсь. Забирала его, будто крала что-то. Такое чувство, что это не мой ребенок, а чужая вещь, которую мне и трогать запрещено. Она придет, я с ней не справлюсь. Она все, что захочет, со мной сделает. Толечка, не уходи никуда хотя бы первые дни, будь рядом». «Я не только не уйду, я считаю, что и говорить с ними я должен. На тебя они влияют, а я им скажу все, как мы решили. То, что мы расписываемся, им все равно, но теперь я хоть говорить могу. Какие у сожителей права заявлять родителям, что внук с ними больше не живет? А я тоже прав не чувствую, я будто преступление совершил и кары жду. Они меня растопчут, вырвут его, как тогда, пихнут в грудь и все, а я и слова против не скажу, пойду только слезы глотать. Подумай еще раз и скажи мне одно». «Ты решилась насовсем его взять и отстаивать? Или думаешь, как получится? Если не решилась до конца, лучше вези обратно прямо сейчас». «Да он болен совсем, как я его повезу?» «Значит, не решилась. Тогда и говорить нечего. Отдашь, когда поправится, и все. Но скоро он не только бабушке будет говорить, что маму не любит, но и тебе тоже». «Как? Так? Он вчера почти это сказал». «Здравствуйте, Семен Михайлович», — говорил Толя по телефону. «Да, Оля забрала его. Он останется у нас, это решено». «Ну вот так мы с Олей решили. Не по-хулигански, а потому что иначе нельзя было». «А как иначе?» «И я тоже не знаю». «Какие лекарства?» «Сашины лекарства?» «Ну, Оля же не знала про них». «Гомеопатия?» «Что, сейчас прямо? Это необходимо?» «Хорошо, всего доброго». «Куда ты?» — спросила мама, когда Толя положил трубку. «Отец твой просил за гомеопатией приехать. По телефону скандал выслушал, сейчас еще один личный и, надеюсь, все на сегодня». «Вообще он был достаточно спокоен. Может, поговорю с ним наедине, объясню все. Саша проснется, предупреди его про меня. А то до сих пор ведь, наверное, думает, что я злодей». Мама закрыла за Толей дверь, достала из тумбочки банку мази и стала растирать мне спину. В розовой, наполненной светом красного неба глубине, я шарил по гладкой белой стене. Вода стала горячее, и плавать было жарко. Я чувствовал, что долго не выдержу. Стена нескончаемо тянулась вдаль, вниз и вверх, и я понимал, что ничего не найду. «Может быть, дверь откроется в любом месте?» – подумал я и закричал. «Мама, открой!» Вместо громкого голоса изо рта моего вырвалось бульканье, и вверх поплыли красные пузыри. Я закашлялся, но все равно продолжал кричать. «Открой!» – кричал я, ударяя в стену кулаками и всем телом. «Я хочу с тобой жить! Я только тебя люблю! Только тебя! Открой!» Дверь открылась. Круглый тоннель возник передо мной в стене, и я поплыл по нему, петляя многочисленными поворотами. Я повернул еще раз и в ужасе замер. В темно-красных сумерках неподвижно висел огромный черный осьминог. В щупальцах его было зажато по свече, и он медленно кружил ими перед собой, в упор глядя на меня круглыми злыми глазами. Осьминог не нападал, но немое окружение свечей было страшнее нападения. В нем пряталась угроза, от которой нельзя было укрыться, как от колдовства. А может, это и было колдовство? Я развернулся и изо всех сил поплыл назад к двери. Осьминог пустился за мной. Тоннель ушел вниз глубоким колодцем, и воск со свечей потек мне прямо на спину. Я выгнулся от нестерпимого жжения, но выплыл из тоннеля и, схватив дверь за ручку, потянул на себя, чтобы закрыть. Тут я увидел, что ко мне плывет бабушка. Она сунула руку в карман, и навстречу мне зазмеилось что-то длинное. «Ну что, предатель, шарфик-то забыл?» — сказала бабушка. «Я принесла». «Принесла и удавлю им». Я закричал, бросился обратно в тоннель и захлопнул дверь. Бабушка стала звонить. «Кто там?» — спросил я почему-то маминым голосом. «Я, сволочь», — ответила бабушка. «Что ты хочешь? Открой немедленно!» Я бросился плыть прочь обратно по тоннелю и неожиданно выплыл на поверхность. Черные птицы носились вокруг меня, и за шумом их крыльев слышался бабушкин голос.
«Такая сука! Что выдумала? Увела! Ой! Ой, что сделала с ним! Пометелит через всю Москву! Насквозь простужен! Как поднять его теперь? Саша! Сашенька! Чем ты его намазала? Чем ты ему спину намазала, сволочь? Чтоб тебе печень тигровой мазью вымазали, там салицил, у него же аллергия. Будь ты проклята, будь ты каждым проклята, кто тебя увидит. Будь ты каждым кустом проклята, каждым камнем. Где пальто его? Где пальто его? Отец в машине сидит, ждет.
Черные птицы слетелись в плотной стае и бросились на меня. Я отбивался, но они хватали меня клювами за руки, за шею, переворачивали и говорили бабушкиным голосом. «Привстань, Любонька, привстань, деда ждет нас. Протяни руку в рукавчик. Помоги, сука, видишь, он шевельнуться не может. Что сделала с ним? Чтоб тебя за эту мразь дугой выкрутила. Помоги, сказала, что стоишь?» Черные птицы бросились все вместе мне на голову, залепили лицо. Я схватился руками за глаза, разорвал пелену шумящих крыльев и увидел бабушку. Она натягивала на меня вязаный шлем. Мама, плача, застегивала на мне пальто. «Сашенька, идти сможешь, солнышко?» – спросила бабушка. «Только вниз спустимся, там деда нас на машинке повезет. Что сделала с тобой курва эта? Что ж ты пошел, дурачок, за ней?» Шлем налез мне на глаза, но птицы стащили его и снова закружились надо мной. Я нырнул и решил спрятаться от них в тоннеле. «Поможешь снести его вниз, видишь, он идти не может», — слышал я бабушкин голос, уплывая вглубь жаркой розовой воды. «И больше, сука, не увидишь, карлик твой прокатится, вернется, плодите с ним уродов себе, а к этому ребенку близко больше не подойдешь. Бери, сволочь, под другую руку, пошли вниз». «Что? Что ты сказала? Да я с тобой знаешь, что сделаю? Люди, помогите!» — прорвался откуда-то мамин крик. «Боишься?» «Правильно боишься. Думала, я только кричать способна. Голову проломлю сейчас лампой этой. Я душевно больная, меня оправдают. А совесть чиста будет. Сама родила, сама и гроб заколочу. Пошла отсюда, сама донесу. Хватит силы на мощи его, и на тебя еще гниду останется». Я подплыл к отверстию туннеля и хотел в нем спрятаться, но почувствовал, как меня обхватило что-то под мышками. Я обернулся. Это был осьминог. «Лифт вызывай, видишь, руки заняты», — сказал осьминог бабушкиным голосом и, обвив меня щупальцами за грудь, потащил прочь от стены. Сопротивляться было невозможно. Спасительное отверстие тоннеля понеслось от меня, уменьшаясь до размеров точки, и вдруг вспыхнуло ярким красным огоньком на серой стене. Стена раздвинулась створками, из-за которых хлынул желтый свет, а вдалеке я увидел себя в пальто и в шлеме на руках у бабушки. Зеркало. Лифт. «Потерпи, Кутенька, скоро дома будем», — прошептала бабушка мне на ухо и, повернувшись назад, сказала. «И запомни. Не звонить, не приходить больше не смей. Нет у тебя ребенка. Ты не думай, что если он пошел за тобой, ты ему нужна. Я-то знаю, как он к тебе относится. Он тебе сам скажет. Дай только поправиться». «Что ты делаешь, сволочь?» — закричала бабушка вдруг. Зеркало и желтый свет закрылись створками, и осьминог в темноте стал крутить меня в разные стороны. Красный огонек прыгал перед глазами, но вот он исчез, и я понял, что теперь целиком во власти тянущих меня щупалец. «Пусти! Пусти, убью!» — кричала где-то в темноте бабушка. «А убивай, мне терять нечего». Хватка осьминога вдруг ослабла, я почувствовал, что лечу. «Упал! Упал, Господи!» — слышал я далекие крики. «Ты что делаешь? Посмотри, что с ребенком твоим! Психопатка, ты что мать в грудь толкаешь? Ах ты сволочь! Смотри-ка, сильная! Психопатки все сильные! Ребенок! Ребенок на полу лежит! Ах, тварь высохшая, чтоб тебе отсохла рука эта! Справилась, сволочь, со старухой больной? Ну, сейчас я отца приведу. Попробуй только дверь не открыть. С милицией выломаем. Ребенка подними, лежит на камнях холодных». Мама взяла меня на руки и отнесла в квартиру. Она положила меня на кровать, сняла с меня пальто и шлем, укрыла одеялом. Я остался в спокойной темноте и заснул. «Ну, сволочь, сейчас будет тебе», — говорила бабушка под дверью маминой квартиры. «Отец за топором пошел, сейчас дверь будем ломать. Выломаем, я тебе этим же топором голову раскрою. Открой лучше сама по-хорошему. У отца и в милиции знакомые есть, и в прокуратуре. Карлика твоего в 24 часа выселят, не думай, что прописать успеешь. По суду ребенка отдашь, если так не хочешь. Отец уже на усыновление подал, а тебя прав родительских лишат. Отец сказал, что и машину свою не пожалеет ради этого, перепишет на кого надо. Что молчишь? Слышишь, что говорю? Открой дверь». Затихла курва. «Я знаю, что слышишь меня. Ну так слушай внимательно. Я в суд не буду обращаться. Я тебе хуже сделаю. Мои проклятия страшные. Ничего, кроме несчастья, не увидишь, если прокляну. Бог видел, как ты со мной обошлась. Он даст этому свершиться. На коленях потом приползешь, прощение молить поздно будет». Бабушка прижалась губами к замочной скважине. «Открой дверь, сволочь, или прокляну проклятием страшным. Локти до костей сгрызешь потом за свое упрямство.
Открой дверь, или свершится проклятие. Мама сидела, обхватив голову руками на кровати, где я спал, и не двигалась. Открой, Оля, не ссорься со мной. Тебе все равно лечить его, а у меня все анализы, все выписки. Без них за него ни один врач не возьмется. Не буду зла на тебя держать, заберу назад все слова свои, пусть у тебя живет. Но раз такая обуза на наших плечах, давай вместе тянуть. Денег нет у тебя, у отца пенсия большая, и работает он. Сейчас еще за концерты получит. Все тебе будет, и деньги, и продукты, и вещи ему любые. У тебя же кроме пальто этого нет ничего, все у меня осталось. Во что ты его одевать будешь? И учебники его у меня, и игрушки. Давай по-хорошему. Будешь человеком, буду тебе помогать, пока ноги ходят. А будешь курвой, сама с ним будешь барахтаться. А чтоб ты и захлебнулась, раз такая сволочь. Оля, открой, я только посмотрю, как он. Не буду забирать его, куда его больного везти? И отец уехал, не стал ждать меня. Правда уехал, послал к черту, поехал домой. Открой дверь, детка, нельзя же, чтоб ребенок без помощи столько был. Сейчас Галине Сергеевне позвоню, врачу его. Она приедет, банки поставит. Что ж ты, своему же ребенку погибели хочешь? Вот сволочь, и ребенка сгноить готова, лишь бы мать не пустить. Что ж тебе, упрямство дороже сына? Открой дверь, открой, открой, ой, Бабушка сползла по двери на пол. Довела, сволочь, голову схватила. Не вижу ничего. Так и инсульт шарахнет. Где же нитроглицерин мой? Нету, нет нитроглицерина. Погибаю. Врача, скорую вызови. Инсульт, нитроглицерин дай мне. Сволочь, что ж ты, мать, под дверью подыхать оставляешь? Не вижу ничего. Врача, мать погибает, выйди хоть попрощайся с ней. Вот ведь мразь воспитала. Бросила мать под дверью, как собаку. Ну, тебя Бог покарает за это. Сама в старости к сыну своему приползешь, а он тебя на порог не пустит. Открой мне, пусти к нему. Мама стояла у двери. Она взялась за замок и стала открывать. «Нина Антоновна, что вы нам тут концерты устраиваете?» – послышался голос Толи. «Саша остается с нами, это решено. А вас Семен Михайлович дома ждет. Что вы с нами делаете? Меня выманиваете, как мальчика, его дверь ломать просите. Езжайте-ка домой, вам тут не подмостки. Хватит с нас Анны Карениной на сегодня». Сговорились с предателем. Знала, что до конца предаст. Чувствовала. Будьте вы прокляты все. Будьте прокляты во веки веков за то, что сделали со мной. Во веки прокляты будьте». Продолжая кричать и плакать, бабушка уехала вниз на лифте. Толя вошел в квартиру. Я проснулся среди ночи, увидел, что лежу в темной комнате, и почувствовал, что меня гладят по голове. Гладила мама. Я сразу понял это. Бабушка не могла гладить так приятно. И еще я понял, что пока спал, мое ожидание свершилось. Я был уверен, что навсегда остался у мамы и никогда не вернусь больше к бабушке. Неужели теперь я буду засыпать, зная, что мама рядом, и просыпаться, встречая ее рядом вновь? Неужели счастье становится жизнью? Нет, чего-то не достает. Жизнь по-прежнему внутри меня, и счастье не решается занять ее место. «Мама?» – спросил я. «А ты обиделась, когда я сказал, что хочу жить с бабушкой? Что ты, я же понимаю, что ты для меня это сказал, чтобы мы не ругались. Я не для тебя сказал. Я сказал, потому что ты бы ушла, а я остался. Прости меня. И прости, знаешь, за что? Я смеялся, когда бабушка облила тебя. Мне было не смешно, но я смеялся. Ты простишь меня за это?» И увидев, что мама простила, я стал просить прощения за все. Я вспоминал, как смеялся над бабушкиными выражениями, как передразнивал моменты из ссор, плакал и просил извинить меня. Я не думал, что очень виноват, понимал, что мама не сердится и даже не понимает, о чем речь, но плакал и просил прощения, потому что только так можно было пустить на место жизни счастье. И оно вошло. Невидимые руки обняли маму раз и навсегда, и я понял, что жизнь у бабушки стала прошлым. Но вдруг теперь, когда счастье стало жизнью, все кончится. Вдруг я не поправлюсь. Уличный фонарь отбрасывал через окно на потолок бело-голубой отсвет, на котором черным крестом оттенялась оконная рама. Крест. Кладбище. «Мама», — испуганно прижался я, — «пообещай мне одну вещь. Пообещай, что если я вдруг умру, ты похоронишь меня дома за плинтусом». «Что?» «Похорони меня за плинтусом в своей комнате. Я хочу всегда тебя видеть. Я боюсь кладбища. Ты обещаешь?» Но мама не отвечала, и только прижимая меня к себе плакала. За окном шел снег. Снег падал на кресты старого кладбища. Могильщики привычно валили лопатами землю, и было удивительно, как быстро зарастает казавшаяся такой глубокой яма. Плакала мама, плакал дедушка. Испуганно жался к маме я. Хоронили бабушку.